Та, которую ты подарил Миламоре? Та или другая, неважно. Этих гаденышей здесь было несколько дюжин, и они совсем взбесились. Когда мы пришли, они как раз совещались, пришить им Джубу или, напротив, принести ему клятву верности. На беднягу было жалко смотреть. «Пойдемте, ребята», — прервал нашу увлекательную беседу Джуфин. «Мы, конечно, сэру Шурфу не чета, но каждый должен приносить пользу по мере своих скромных сил». «А где, кстати, доблестный сэр Шихола? Неужто дезертировал?» «Почти. Ну, шучу, шучу. Он тоже вызвал подкрепление и теперь возглавляет большие скачки городской полиции с крыш на крышу. Надеюсь, они поймали хотя бы парочку. Подлатайте меня на скорую руку, Джуфин. Смех смехом, но я, кажется, не в форме». Я завороженно следил, как сэр Джуфин Халли провел кончиками пальцев по искусанным рукам Мелифаро. Тот поморщился. «Да нет, это ерунда. Животом дело похуже». «Ага». Ладони сэра Джуфина вспорхнули туда, где на ярко-желтой скабе Мелифаро расплывалось багровое пятно. «Ничего себе, парень! Видимо, эти твари без ума от человеческого брюха. И ты еще стоишь на ногах. Молодец!» «Ну вот и все. Хорошо, что они так высоко прыгают. Немного ниже, и даже я не смог бы наладить твою личную жизнь. Вурдалака вам в рот, Джуфин. Хороши шуточки. Да уж не хуже твоих. Ладно, пошли». На улице продолжался конец света. Мимо меня с визгом несся совсем крошечный карапуз. Я с ужасом заметил, что за ним с едва слышным шипением шустро семенит маленькая фигурка. В сумерках это было так похоже на крысу, что мне пришлось совершить подвиг, достойный вечной славы. Изогнувшись, я схватил тварь за изящную ножку и, тихо взвыв от страха, со всей дури грохнул существом по истертым булыжникам мостовой. Кукла разлетелась на кусочки. «Так поступают с непокорными младенцами в пустых землях?» — с уважительным ехидством спросил Мелифаро. «Пошли поищем, кого бы еще прикончить. Авось повезет». «Ну, нам не повезло. Не успели мы закончить экскурсию вдоль квартала, как встретили сэра Лонли Локли, немного утомленного, но не допустившего надругательства над своим белоснежным нарядом. «Все», — печально сообщил он, — «я велел полицейским успокоить народ. Их больше не осталось». «Откуда?» — начал я и своевременно заткнулся. «Если Шурф Лонли Локли что-то говорит, значит, так оно и есть. Пора бы мне это усвоить». «Отлично. Спасибо за скорость, сэр Шурф. Я уже часа полтора хочу выпить чашечку камры». Сэр Джуфин Халли, кажется, был по-настоящему счастлив. «Поэтому я и поторопился, сэр». Если бы я знал Лонли Локли немножко меньше, я бы поклялся, что он иронизирует. Мы пошли к мобилеру. По дороге наше внимание привлек оперный рев, показавшийся мне знакомым. «Такому дерьму место в сортире для свиней, бычачьи сиськи! Ты отправишься туда и будешь хлебать свое дерьмо, пока оно не кончится в твоей тощей заднице!» «Что, Бубу-то решил возглавить операцию?» — изумился я. «Разумеется», — сэр Джуфин Халли сиял от восторга. «Это же громкое дело! Спасение общественного спокойствия и все такое. Неужели ты думаешь, что он способен прохлопать хороший повод блеснуть? Тем паче Бубути только дай волю мечом помахать. Это его единственный талант, в конце концов. Благодарение магистрам сбылись мои мечты. Кажется, одна из тварей успела его цапнуть». «Нет, сэр», — меланхолично заметил Лонли Локли, — «просто вместе с сэром Бубутой Бохом прибыл и сэр Фуфлос. Он дисциплинированный служащий, и когда ему приказывают открыть стрельбу из рогатки бабум, он так и делает». Джуфин и Мелифаро взвыли от смеха. «Капитан Фуфлос — худший стрелок под этим небом», — сквозь смех пояснил мне сэр Жуфин. «Если он захочет попасть в землю перед собой, его снаряд непременно улетит в небо». Он повернулся к Лонли Локли. «И что произошло?» «Его снаряд срикошетил от стены и ранил генерала Боха. Ранение не опасное, но способно причинить некоторые неудобства. Я имею в виду, что сидеть ему будет затруднительно». Я присоединился к дружному хохоту коллег. Оказавшись в амобилере на месте возницы, я решил, что тоже давно хочу выпить чашку камры. Поэтому назад мы ехали еще быстрее, если это возможно. Кажется, иногда чертова телега отрывалась от земли. Если кто-то, кроме меня, получил от этого удовольствие, это был Мелифаро. Во всяком случае, мне пришлось пообещать раскрыть ему на досуге тайну скорости. Тоже мне тайна. «Хорош я, однако, смеяться над капитаном Фуфлосом!» Ни с того ни с сего осенила меня по дороге прискорбная мысль. «Сам-то стрелять из этого бубума не умеешь и даже не знаешь, что это такое, дорогуша!» Сэр Жуфин подслушал мой внутренний монолог и поспешил успокоить. «Хочешь, потренируйся на досуге, но учти, что мы тайные сыщики. Считаем ниже своего достоинства управляться с подобной рухлядью». И не отвлекайся на такой скорости, следи за дорогой, ладно? Тем я и утешился. В доме у моста нас ждало на редкость душевное зрелище. На столе в зале общей работы восседала растрепанная, но счастливая Меломори. Исцарапанные узкие ступни намертво сжимали мускулистую шею белобрысого крепыша с багровым от недостатка кислорода лицом. Он был вынужден примоститься у ног великолепной леди в такой неудобной позе, что, будь я на месте почтеннейшего начальника канцелярии скорой расправы, а, проще говоря, главного судьи, я, пожалуй, счел бы наказание достаточным. «Примите и распишитесь, сэр Мелифаро», — радостно защебетала эта милая барышня. «Я с ним здесь уже час сижу». «Сама виновата. Могла бы выбрать менее эффектную позу». «Мы тебя и так ценим», — проворчал сэр Жуфин. «Уберите это безобразие в кабинет Мелифаро, я видеть его не могу. Такие руки, такой талант. И настругать всю эту погонь? Тебе что, на кувшин камры не хватало, гений?» Джуба Чебабарго, кажется, не был расположен к беседе. Сомневаюсь, что он вообще понимал, что происходит. Леди Меломори грациозно спрыгнула со стола. Бедняга никак не отреагировал на внезапное освобождение из ее объятий. Барышня небрежно ухватила его за соломенную прядь, топорщившуюся на макушке, и без видимых усилий потащила эту груду мяса в кабинет Мелифаро. Тот, восторженно покачав головой, отправился следом. Оказавшись в нашем кабинете, я повеселился на славу. С паскудной физиономией героя всех мировых войн одновременно я потребовал повторить давешний рассказ в обжоре, не дожидаясь возвращения остальных коллег. Внезапно, а мои вкусы и привычки всегда меняются внезапно, я стал последовательным поклонником творчества тамошнего кондитера. Впрочем, думаю, что события развивались бы точно так же и без моей инициативы. «Было бы неплохо прибавить к вашему списку пару бутылок хорошего вина». «Что-то устал я сегодня», — флегматично заметил Лонли Локли. «Думаю, никто не будет возражать». «Возражать никто не собирался». «Черт возьми, нам было что праздновать. В конце концов, всего пару часов назад мы обнаружили и обезвредили фетана, одну из наиболее могущественных и опасных разновидностей нечисти в этом мире, не говоря уже об истреблении обезумевшей мелюзги и счастливом знакомстве с Жубой Чебабарго, волшебных рук человеком. Когда подносы из обжоры прибыли, Лонли Локли извлек из-под лохи уже знакомый мне дырявый сосуд, но это... На этот раз он ухитрился снова удивить меня. Откупорив бутылку сияния, сэр Шур не спеша перелил все ее содержимое в свою чашку. Разумеется, размеры чашки не предусматривали такого аппетита, но оказалось, что через край дырявой чашки тоже ничего не выливается. Аккуратный столб ароматной зеленовато-желтой жидкости, подрагивая, замер над сосудом. Лонли Локли пригубил верхушку этого текучего айсберга. Тот начал таять медленно, но уверенно, пока в руках героя дня не осталась сначала просто полная, а вскоре опустевшая чашка. Мне очень хотелось перекреститься, но я понимал, что это может сойти за магию какой-нибудь недозволенной ступени, поэтому сдержался. «Полегчало, сэр Шурф?» — заботливо спросил Джуфин. «Разумеется. Благодарю вас, сэр». На физиономии Лонли Локли действительно не осталось и следа усталости. «Хотел бы я быть на его месте». Мне до сих пор многое было непонятно, так что я потребовал объяснений. «Так что получается, сэр? Джуба Чебабарга делал эти куклы живыми?» «Почти что. Как я понимаю, мастерство Джубы столь велико, что с помощью одной только дозволенной магии и своих удивительных рук, конечно, он делал эти куклы, ну, не то чтобы живыми, но кое-что они могли. Например, собрать драгоценности, сколько смогут унести, и рвануть обратно к хозяину. Превосходный замысел. Преклоняюсь. Если бы за это дело не взялся Мелифаро, хрен бы кто что-нибудь понял еще пару лет. А за такое время можно сколотить неплохое состояние. Впрочем, сегодняшний инцидент в любом случае положил бы конец этой идиллии». «Так что же произошло? Почему они взбесились? Раньше, как я понимаю, ничего такого не случалось?» «Еще бы! А ты сам не догадываешься, что произошло? Как, по-твоему, что за малыш выскочил из дома твоих соседей и чересчур страстно поцеловал ту несчастную леди?» «Кукла Джуба Чебабарго!» — наконец-то осенила меня. «Леди Фенни купил ее заодно с прочим антикварным хламом. И в этом славном месте куколка рехнулась, совсем как тот охранный амулет, который решил, что мне не место среди живых. Могу их понять, но остальные куклы, Джуфин? Что произошло с остальными куклами? Это же просто эпидемия какая-то. Ты очень точно выражаешься, если захочешь, Макс. Это и есть эпидемия. Обезумевший предмет вернулся домой и унес огромный вклад в науку. Теперь не вызывает сомнений, что волшебные вещи не только меняют свои свойства в присутствии фетана, но и могут поделиться благоприобретенными качествами со своими собратьями. Сегодняшний день вообще весьма благоприятен для научных открытий и мелких бытовых травм. Между прочим, я с самого начала говорил тебе, парень, не селись в этой дыре. Сэр Джуфин заботливо подлил мне камры. «А я с самого начала говорил вам, что действую исключительно в интересах дела», — торжествующе изрек я. «Сколько душ он еще повыл бы, если бы не напоролся на такое непреодолимое препятствие?» «Жители границ обладают очень развитой интуицией, теперь я в этом убежден», — подвел итог сэр Лонли Локли. «И очень развитой везучестью», — усмехнулся Джуфин. «Догадываешься ли ты, парень, как вовремя получил королевский подарок? Имею честь поделиться еще одним открытием, надеюсь, последним на сегодня. Знаете ли вы, господа, что мне удалось выяснить, каковы чудесные свойства детей багровой жемчужины? Пока мы там работаем, здесь раскрываются государственные тайны», — возмущенно воскликнула с порога все еще растрепанная леди Меломори. «Все отлично, сэр Джуфин. Мелифаро скоро заявится. Он допрашивает Джубу вместе с этим, из полиции, ну, который на четвертом месте. Действительно замечательный парень. Бедняга Джуба просто не в себе. Когда я остановилась на его след, я ужасно сердилась, Даже стыдно теперь как-то, он и так плох после разбирательств со своими детишками. Если я правильно понял, сэр Шихола в восторге от вас, леди, и не пытается это скрыть? Ну, шучу, шучу. Продолжай, девочка. Да магистры с ними. У вас новости поинтереснее, как я вижу. Сэр Джуфин, сияющий, не тяните. Я и не тяну, это ты меня перебила. Могла бы спокойно подслушать, а потом заходить, между прочим. Так вот, господа, как я уже говорил, отвечая на вопрос Макса касательно фетанов, эти существа умеют окутать забвением все, связанное с ними. Несчастные жертвы этих тварей никогда не могут вспомнить свой кошмарный сон. Они приписывают дурное самочувствие другим причинам. Следовательно, остаются дома и снова ложатся спать, когда приходит время сна, отдавая себя на обед этой твари. Вот так. Соучаствуя в твоем сегодняшнем кошмаре, Макс, я заодно проследил, каким образом работает каждый из амулетов, и собственными глазами увидел дитя багровой жемчужины в деле. Даже не обязательно было класть малышку в изголовье. Вполне достаточно того, что ты однажды подержал ее в руках. Оказывается, эти жемчужинки помогают своим владельцам в любых обстоятельствах сохранять здравый ум и память, что особенно важно. Вот, собственно, и все. Прожуй свой кусок, Миломори, и рассказывай, что там у вас было. Леди Миломори не последовала мудрому совету и заговорила с набитым ртом. Правила поведения за столом явно не являлись настольной книгой столичной аристократии. Впрочем, меня это зрелище только умиляло. Я же говорю, что все замечательно. Я встал на его след. Вообще-то это было не так уж обязательно. Адрес Джуба Чебабарга — не самая великая тайна этого мира, но я была очень зла. Да ну и к лучшему, вы же сами знаете. К моменту ареста из преступника веревки можно ведь. В общем, я встал на его след, и мы пошли туда, я, Мелифара и этот симпатичный сэр Шихола. Когда мы пришли, господин Джуба Чебабарга находился в большом затруднении. Он сидел на полу в гостиной, и эти маленькие твари облепили его с ног до головы. Они как раз решали, что с ним делать. Как мы поняли, у некоторых кукол проснулось что-то вроде сыновних чувств, а в другом лагере преобладала идея борьбы с тиранией. Когда мы пришли, они совещались. «Ох, господа, они ничего не говорили», а только ритмично поскрипывали зубами. Такой компромисс между безмолвной речью и нормальной. В общем, мы с порога грохнули несколько куколок, и началась безобразная паника. Они рванули кто куда. И господин Чебабарга тоже. Не знаю уж, от кого он удирал. Наверное, бедняга уже не соображал, что происходит. Мне пришлось отправиться за ним, что было куда завиднее, чем горькая доля Мелифару и сэра Шихолы. Они остались давить эту мелкоту и звать на помощь, конечно. Остальное вы сами знаете. Да, вот еще что. Полицейские нашли в ванной комнате господина Джубы все похищенные сокровища. И мои тоже, конечно. Они как раз были сверху, поскольку меня обокрали последний. А как там ваша дельца поважнее? Что вы делали? Я же ничего не знаю. Миломори жалобно посмотрела на Лонли Локли. Тоже мне нашла великого скальда. Сэр Джуфин расскажет, я полагаю. Шурф не был самым несносным болтуном в Соединенном Королевстве, это точно. Расскажу, когда дождемся остальных. Не обижайся, девочка. Терпеть не могу, нудить несколько раз одно и то же. Ладно уж. Но я умру от любопытства, так и знайте. Не прошло и получаса, как явился Мелифаро. В отличие от остальных, он даже успел переодеться. Неужели этот потрясающий парень держит на рабочем месте целый гардероб? Даже сэр Кофа Йох заглянул к нам по дороге из одного трактира в другой. Главным анекдотом дня стал сэр Бабута Бог, который, невзирая на тяжкое ранение, успел состряпать официальный отчет, в котором говорилось, что под его мудрым руководством городская полиция уверенно встала на след, который в будущем может привести к раскрытию серии загадочных ограблений, потрясших Йехо. То есть до парня так и не дошло, что дело уже раскрыто. Надо ли говорить, как был счастлив сэр Джуффин Халли, услышав эту новость? Весь остаток вечера Джуффин ораторствовал, благо уже успел наесться. Я чуть не задремал в своем кресле, убаюканный сытостью, теплом и возможностью выслушать историю о собственном приключении, как захватывающую страшную сказку. «Сэр Макс, я все-таки отправлю тебя домой», — заметил Джуффин. «Все тайны на сегодня раскрыты, и пирожные съедены. Что тебе сейчас нужно, так это поспать сутки, без всяких кошмаров». «Никаких возражений», — улыбнулся я. «Все равно время сейчас скучнейшее, работы никакой. Сэр Мелифаро, я давно хотел выяснить, есть ли в твоем поместье кошки?» «Оказывается, и Мелифаро можно озадачить». «Есть, конечно». «Сэр Джуффин, вы уверены, что укус этого бешеного амулета так уж безвреден?» «Кажется, парень бредит». «Я дал зарок, что если это дело когда-нибудь закончится, я заведу котенка. А поскольку закончилось не одно дело, а два сразу, полагаю, мне понадобится пара котят». «Я могу одарить тебя хоть дюжиной, мой бедный, утративший рассудок друг. Но что ты будешь делать с ними, скажи на милость? Вы их едите?» «Мы, жители границ, едим все», — грозно сказал я. Мои коллеги были заинтригованы. На всех лицах был один вопрос, что он собирается делать с кошками. Я решил остаться загадочным. Пусть помучаются. У этих столичных снобов глупейшее предубеждение против содержания кошек в городской квартире. Но это уж их проблемы. Дом был хорошо. Если верить сэру Джуффину Халли, все кошмары остались позади, а я так устал за эти дурацкие дни. Улегся в постель и услышал голос Джуффина. «Все в порядке, Макс?» — спросил мой заботливый шеф. «В полном», — ответил я. «Кажется, у меня впервые в жизни есть шанс заснуть до полуночи». «Я не успел тебе сказать, парень. Знаешь, твоя эта коробочка из дома Маклука — очень хороший талисман. Она не только помогала тебе справиться со страхом, но и была готова переправить тебя в безопасное место. В интересах дела я ей помешал. Береги ее, Макс. Я ничего подобного до сих пор не видел. Что ты с ней делал?»
«Ничего. Просто она мне понравилась. Мы подружились».
«Ну-ну». «Хорошего сна тебе, парень. Думаю, ничего более своевременного придумать невозможно. Хорошего сна». Еще бы. Я спал долго, сладко, с жадностью и удовольствием. Признаться, только ранним вечером следующего дня я удосужился подняться с постели, очень уж проголодался. А еще через час в мою дверь постучали. Это был молоденький курьер управления полного порядка. «Посылка от сэра Мелифаро, сэр Макс», — почтительно доложил парнишка, протягивая мне огромную корзину. Я еле удержал в руках эту тяжесть. Заперев дверь за курьером, я поднял с корзины узорчатое покрывало. Два темных, мохнатых существа посмотрели на меня яркими синими глазами. Я извлек их наружу. Каждый котенок весил куда больше, чем взрослый кот у меня на родине. Внимательно осмотрел черный мальчик и кофейного цвета девочка. Котята продемонстрировали исключительное спокойствие, нрава, граничащее с феноменальной ленью. Еще бы при такой-то упитанности. Я был в полном восторге от приобретения. Настолько, что даже послал зов Мелифаро. «Спасибо», — передал я ему. «Грешные магистры, Макс,
Ты так забавно говоришь на безмолвную речь, никогда бы не подумал. Пустяки, невелика услуга. Приятного аппетита.
А что еще я надеялся услышать? Вопреки всем правилам я взял котят в постель. Судя по всему, они вряд ли были способны устроить кавардак, а их мурлыканье оказалось самой сладкой музыкой. Мальчика я назвал Армстронгом, а девочку Эллой. Решение родилось после того, как они громким басовитым мяуканьем напомнили мне, что животных нужно кормить. Знаете, я ведь очень любил старый джаз в те далекие времена, когда еще не был сэром Максом из Йехо. Камера номер 5. Хохау. Уже несколько дней мне казалось, что у нас что-то затевается. Есть у меня такая примета. Перед всяким большим делом в доме у моста наступает затишье. Если мне удается несколько ночей кряду просидеть, задрав ноги на стол, значит, скоро начнется настоящее веселье. Да я и не против. Когда много дел, время летит незаметно. Порой за один день словно проживаешь несколько лет. Это мне нравится. Я патологически жаден до жизни. Даже те несколько сотен лет, которые почти гарантированы каждому в этом мире, кажутся мне очень маленьким сроком. Если честно, я просто хочу жить вечно, желательно не слишком дряхлея, хотя и старость меня не так уж пугает. Стоит только посмотреть на Джуфина или на того же сэра Кофу, и сразу понимаешь, что солидный возраст — это скорее преимущество, чем недостаток. В то утро сэр Кофа Йох явился ровно на 10 секунд раньше Джуфина. За это время он успел усесться в кресло, стать похожим на самого себя и принять вид человека, несколько лет безвыходно проведшего в данном помещении. Сэр Кофа все делал основательно, а уж по основательному сидению в собственном кресле он был просто чемпионом. Сэр Джуфин Халли не выглядел самым счастливым гражданином Соединенного Королевства. Вообще-то начало дня всегда было его лучшим временем. Обычная утренняя жизнерадостность сэра Джуфина внушала мне завистливое отвращение. Есть же счастливчики, которые и по ночам погулять не дураки, и на рассвете, как огурчики. Признаться, с моей стороны, это было чистой воды предубеждение, своего рода суеверие. Я уже давно прекрасно себя чувствовал в любое время суток. Но до сих пор по традиции считалось, что по утрам я не в форме или, по крайней мере, не в духе. А сегодня мы с шефом, кажется, окончательно поменялись ролями. Джуфин водрузил себя на место. Мне, собственно, можно было идти домой, даже положено. Но проклятый дом у моста — худший наркотик из всех, которые мне известны. Никакого особенного кайфа. Зато привыкание чудовищное, поэтому я решил, что выпить чашечку камры в обществе собственного босса — самый лучший активный отдых после ночной вахты. Судя по тому, как отвратительно я спал этой ночью, мы можем арестовать все население Йехо за злоупотребление недозволенной магией, — проворчал, наконец, сэр Джуфин, сердито отхлебнув полчашки камры за один прием. Куда мы их только сажать будем? Стоило мне зацепиться за какой-нибудь сон послаще, как очередной сигнал о применении недозволенной магии возвращал меня к печальной действительности. Проклятый мой организм! Что такое творилось сегодня, сэр Кофа? Вы в курсе? Фестиваль «Колдуем вместе»? С участием представителей всех древних орденов. Я проспал государственный переворот? Джуфин возмущенным залпом прикончил свою камру. Курьер, на всякий случай заранее перепуганный, тут же возник в дверях с новым подносом. Я улыбался уже так широко, что рисковал заработать что-нибудь вроде вывиха нижней губы. Уйти домой и упустить такое удовольствие? Как же? Ждите.
Сэр Кофф из глубины своего кресла с отеческой снисходительностью терпеливо созерцал возмущенного сэра почтеннейшего начальника. При его габаритах он вполне мог позволить себе отеческие чувства к кому угодно, даже к сэру Джуффину Халли. Дождавшись тишины, сэр Кофф Йох соизволил сказать свое веское слово.
«Сочувствую, Джуффин, но все не так уж занимательно. Скорее, печально.
Вы меня интригуете.
Ну, не тяните же».
«Да какую там интригую? Вы не хуже меня знаете, что старый сэр Фрахра совсем плох».
«Да, знаю. Но он мудрый человек и не станет. Он, безусловно, очень мудрый человек. Достаточно мудрый, чтобы понимать, с чем в мире надо хорошо проститься перед уходом. И достаточно великодушный, как вы знаете. Так что все слуги его обожают, в том числе и его повар».
Взор сэра Джуффина просветлел.
«Кажется, я понимаю. Его повар, господин Шут-Тавах, младший сын легендарного Вагат-Теваха, главного повара двора Гурига VII, того, что ушел в отставку после принятия кодекса Хрембера. И правильно сделал. Старая кухня есть старая кухня. Такой виртуоз, как Вагат-Тавах, что он стал бы делать на кухне без магии 20-30 ступени? Командовать поварятами? Да уж, а Шут-то кое-чему научился от папеньки, насколько я знаю, мечтательно протянул сэр Джуффин. Глаза его подернулись поволокой, я даже испугался. А вдруг сэр Джуффин прослезится? Для меня бы это было серьезным поводом усомниться в основополагающих законах Вселенной, а к тому явно шло.
Естественно, Шут-Тавах за своего господина в огонь и в воду. Ну, а немного нарушить закон, чтобы побаловать умирающего сэра Фрахру фирменным блюдом их семьи. Короче говоря, вчера ночью рождался пирог Чаккатта. Все ночные гуляки Йехо до утра держали нос по ветру, сами не понимая, почему.
«Я прощаю ему свой истерзанный сон», — вздохнул сэр Джуффин. «Парень, конечно же, нашел вас и попросил замолвить словечко за свою грешную голову».
«Шут-Тавах действительно нашел меня и предупредил, что немного нарушит закон», — кивнул сэр Кофа. «Его преданность королю — вопрос наследственности, а не убеждений. Парень решил избавить нас от лишних хлопот».
«Будучи уверен, что рука Джуффина Халли не поднимется на кухонного чародея?»
«Конечно, не поднимется. Надеюсь, что сэр Фрахра умрет счастливым. Хотел бы я быть на его месте».
«Шут-то действительно надеялся на вашу лояльность, и в знак признательности он решил разделить с вами ответственность».
С этими словами сэр Кофф Йох извлек из складок своего лохи шкатулку и бережно передал ее сэру Джуффину.
Джуффин принял шкатулку как величайшую драгоценность.
Клянусь, никогда не видел на его лице такого почтительного выражения. Он открыл крышку, аккуратно опустил откидывающиеся стенки. Нашему взору предстал кусок пирога.
О нет, это был не просто кусок пирога.
Это выглядело как большой аккуратный треугольник янтаря, сияющий изнутри теплым светом. Руки сэра Джуффина дрожали, честное слово. Вздохнув, он взял нож, отрезал маленький ломтик.
«Держи, Макс. Ты представить себе не можешь, как тебе повезло, парень».
«Ты представить себе не можешь, какую тебе оказывают честь», — улыбнулся сэр Кофа. «Если бы Джуффин отдал за тебя жизнь, это я еще как-то смог бы понять. Но поделиться пирогом Чаккатта...»
«Что это с вами, Джуффин?»
«Не знаю. Просто он везучий», — вздохнул сэр Джуффин.
С вами кофе не делюсь. Уверен, что свою порцию вы уже получили.
Не без этого. Так что пусть ваша совесть будет спокойна. И наверняка тот кусок был побольше. Ну, так уж побольше. У зависти глаза велики.
Я зачарованно крутил в руках свой ломтик. Что же это за пирог такой? Каким он должен быть, чтобы у сэра Джуффина Халли задрожали руки? И я решительно отправил сияющее чудо в рот.
Скажу вам, это, конечно, да. В общем, эмоции старших коллег я теперь разделяю целиком и полностью. Нет слов, чтобы описать все, что случилось в моем рту в то чудесное утро. Если вы думаете, что испытали все наслаждения, которые могут извлечь ваши вкусовые рецепторы, что ж, пребывайте в счастливом неведении, бедняги.
Когда все кончилось, мы некоторое время печально молчали.
«Неужели невозможно отменить запрет хотя бы для поваров?» — жалобно спросил я, потрясенный несправедливостью мирового устройства. «Если это одно из блюд старой кухни, не решаюсь представить себе все остальное».
Мои старшие коллеги печально переглянулись. У них были лица людей, навеки утративших самое дорогое.
«К сожалению, Макс, теоретически мир может рухнуть и от этого», — вздохнул Джуффин. «К тому же кодекс Хрембера писали не мы.
Тот, кто его писал, наверное, лет 100 просидел на строжайшей диете и возненавидел все человечество», — буркнул я. «Неужели даже его величество и великий магистр Нуфлин?»
«В городе много судачат о секретной кухне, укрытой в подвалах Иофаха, главной резиденции Ордена Семилистника», — сделанным равнодушием заметил сэр Кофа Йох. «Ну, надо дать им должное, они умеют предотвращать последствия».
Сэр Джуффин вздохнул еще раз, потом залпом допил оставшуюся камру.
«Жизнь продолжается», — бодро провозгласил он. «А посему скажите мне, драгоценный мой друг, пирог пирогом? Но ведь были еще происшествия».
«Все по ведомству генерала Бубуты», — брезгливо поджав губы, бросил сэр Кофа. «Мелочевка. Идиоты-контрабандисты пытались скрыть свой груз от таможни, применив черную магию 15-й ступени. Представляете?»
«Да». — сокрушенно кивнул сэр Джуффин. — Исключительное слабоумие. Все равно, что украсть старую скабу и потом взорвать весь правый берег, чтобы никто не догадался.
«Еще подделка драгоценностей, черная магия всего 4-й ступени. Потом была неумелая попытка самостоятельно приготовить снотворное. Это вообще чистой воды ерунда. Но вот кое-что посерьезней. Белар Гроу, бывший послушник Ордена Потаенной Травы, заделался карманником. Хорошим, кстати, специалистом. Этой ночью его чуть было не поймали. Да посмотрите сами. Сэр Кофа протянул Джуффину несколько самопишущих дощечек. Удобнейшее, скажу вам, изобретение, особенно для нас, бюрократов. Знай себе, думай, а они запишут. Забавно, что некоторые люди даже думают с грамматическими ошибками.
Сэр Джуффин снисходительно изучил дощечки.
«Хотел бы я знать, чем все-таки занимается Бубута Бог в рабочее время?
И какую часть тела он использует для мышления, когда в этом возникает острая надобность?»
«Ладно, отдадим ему горе знахаря и контрабандистов, а ювелира и карманника придержим на потом».
Сэр Кофа Йох важно кивнул. «С вашего позволения я откланяюсь. Хочу по дороге домой выпить чашечку камры в розовом буревухе. Готовить ее в этой забегаловке толком не умеют. Ну, там собираются самые языкастые кумушки Йеха. Как раз утром по дороге с рынка. Не думаю, что...» «Хотя...» На этой загадочной ноте сэр Кофа машинально провел рукой по лицу, которое тут же начало неуловимо изменяться.
Потирая растущий на глазах нос, сэр Кофа отправился прокучивать остаток казенных средств.
«Сэр Джуфин», — смущенно начал я, — «скажите мне на милость, а почему бы не передать Бубути Боху все дела сразу?
Он, конечно, козел, но разгуливающий на свободе преступник — это, кажется, не совсем то, что надо. Или я опять чего-то не понял?»
«Опять, Макс. Разгуливающий на свободе преступник — это плохо. Но разгуливающий по дому у моста Бубута — это куда хуже. Мне приходится с этим уживаться, а уживаться, в моем скромном понимании, означает контролировать ситуацию. А контролировать ситуацию — это значит, что сэр Бубута Бог всегда должен быть нам обязан. И в то же время у нас всегда должно быть про запас что-то, о чем он не знает. Поскольку благодарность Бубуты Бога также неудержима и шумлива, как газы, которые он испускает на досуге, и так же недолговечно, как их аромат. Элементарно, парень.
Кстати, а что такое козел?
Козел? Это сэр Бубута Бог, остроумно ответил я. А вы настоящий иезуит, сэр.
Ты здорово умеешь ругаться, если захочешь, восхищенно заметил Джуфин.
«Прошу прощения, ребята!» Незнакомец, в которого только что превратился сэр Кофа, снова заглянул в кабинет. «С этим грешным пирогом я совсем забыл о главном, Джуфин. Всю ночь в городе циркулировали слухи, что в Халоме умер Бурада Йософс. Я проверил, так оно и есть. Он сидел в камере номер 5 Хохау, Джуфин. Обратите внимание, как вам это нравится?»
«Подумать только», — проворчал сэр Джуфин Халли, — «каким образом ночные гуляки узнают подобные вещи? Тем паче, что дело было в Халоме. Сами говорили, что в Йехо полно дерьмовых ясновидцев», — внес я свою лепту в их диалог.
«Да уж, спасибо, Кофа. Порадовал. Сколько народу перемерло в этой камере за последние несколько лет, Куруш?»
Сонный Буревух недовольно нахохлился, но выдал информацию на 225-й день 115-го года.
Досатфер умер в 114-й день 112-го года в камере номер 5 Хохау королевской тюрьмы Халоми. Толосотлиф умер в 209-й день 113-го года там же. Балоксанр умер в 173-й день 114-го года. Цвет Марон умер в 236-й день 114-го года. Ахам Ан умер в 78-й день 115-го года. Соват Словат умер в 184-й день 115-го года. Бурада Йософс умер там же, в 224-й день 115-го года, если я правильно понял сэра Кофу. «Дайте кто-нибудь орехов», — неожиданно неофициальным тоном закончил Куруш.
«Конечно, дорогой», — сэр Джуфин нежно погладил мудрую птицу и полез в ящик стола за орехами, которых там было куда больше, чем секретных документов.
«Ступай по своим делам, сэр Кофа. Молодец, что напомнил об этой истории. Подумаем, что тут можно сделать».
Сэр Кофа Йох, несравненный мастер, кушающий, слушающий, если пользоваться непочтительной терминологией Мелифаро, исчез в полумраке коридора. Дверь бесшумно закрылась. Я поежился под изучающим взглядом сэра Джуфина Халли.
«Ну как, Макс, возьмешься за это дело?»
«С какого конца я за него могу взяться?»
«С того единственного и неповторимого конца, который мы имеем. Отправишься в Халоме, посидишь в этой камере. Нарвешься на неприятности, узнаешь, что там творится. И сообразишь по обстоятельствам, что можно предпринять».
«Я? В Халоме? А куда же еще? Мрут-то там, они у тебя дома. Завтра и отправишься. Да не переживай ты так, парень. Судя по всему, долго ждать развития событий тебе не придется. Я уверен, что лучше тебя с этим делом никто не справится.
С каким делом? С сидением в тюрьме?
И с этим тоже, сэр. Джуффин Халли плотоядно улыбнулся. Да что с тобой, сэр Макс? Где твое чувство юмора?
«Где-то там сейчас поищу», — я махнул рукой в неопределенном направлении, доказав, что мои дела не так уж плохи.
«Послушай меня внимательно, Макс. Рано или поздно это все равно бы случилось.
Вы имеете в виду, что так или иначе меня бы все равно упекли в холоме?»
«Далась тебе эта тюрьма! Я с тобой серьезно говорю, Макс. Рано или поздно тебе придется в первый раз начать действовать самостоятельно». Поэтому лучше уж пусть это произойдет сейчас. Не самое решающее для судеб мира дело, и не самое сложное, кажется. И я в любой момент смогу прийти на помощь, хотя уверен, что это не понадобится.
В общем, сэр Макс, в твоем распоряжении весь день, ночь и завтрашнее утро в придачу. Думай, планируй все, что потребуешь к твоим услугам. А сегодня вечером вместо службы приходи ко мне. Прощальный ужин для будущего узника. Все доступные гастрономические наслаждения мира к твоим услугам.
Спасибо, Джуффин.
Ничего, сочтемся.
Но, может быть, вы мне все-таки объясните?
Никаких объяснений и не проси. Вот ужином накормить — это пожалуйста.
На том мы и расстались.
Когда события выходят из-под контроля, человеку остается только одно – отвлечься от проблемы и попробовать начать новую жизнь. А когда связываешься с сэром Джуффином Халли, события регулярно выходят из-под контроля. Скорее, они изначально ни под каким контролем не находятся, так что новую жизнь порой приходится начинать по нескольку раз на дню. Итак, сэр Джуффин полностью отстранился от дела, предоставив мне действовать по собственному усмотрению. Как я понял, его не слишком волновало, чем все это закончится. В детстве мне не довелось иметь дело с суровым отцом из тех, что бросают визжащих младенцев в бушующее море, чтобы они научились плавать. Держаться на воде я учился совершенно самостоятельно и без всяких душераздирающих историй. Но на 31-м году жизни я, наконец, нарвался именно на такой экземпляр учителя. Швырнуть беднягу Макса в бушующие волны самостоятельной жизни в надежде, что природа возьмет свое, и я поплыву, вот суровая педагогика сэра Джуффина Халли. Вечер мне предстояло провести в обществе моего безжалостного шефа. Я несся на левый берег, окрыленный надеждой, что сейчас мне в конце концов объяснят, какого черта я должен делать в тюрьме Холоме. Как же станет это чудовище менять свои ужасные решения? Кто бы мог подумать, оказалось, что сэр Джуффин Халли великолепно готовит. Ужин, по словам Кимпы, был создан господином, почтеннейшим начальником лично. Подозреваю, что это величайшая честь, какой когда-либо удостаивался подчиненный сэра Джуффина. Но я ждал совершенно другого, я жаждал инструкций.
Расслабься, сэр Макс. Забудь, завтра — это завтра. Кроме того, я более чем уверен, как только ты окажешься на месте, тебе в голову тут же придет какая-нибудь глупость, которая окажется единственно верным решением.
Попробуй лучше вот это, и меня наделили еще одним куском чего-то божественного.
Хуф, маленький песик сэра Джуффина и мой самый лучший друг в этом суровом мире, сочувственно сопел под столом.
Макс тревожится. Плохо. Донеслась до меня участливая, безмолвная речь собачки.
«Один ты меня любишь и понимаешь, — с нежностью ответил я, и опять принялся ныть.
Джуффин, всем вашим комплиментам я предпочел бы лист бумаги, где печатными буквами, по порядку, перечислены все действия, которые я должен осуществить.
Все равно перепутаешь?
Ты жуй, Макс, это лучшее, на что я способен». Уже лет 40 мечтаю уйти в отставку и открыть ресторан. Это было бы похлеще обжоры. Никаких возражений? Только король не отпустит вас в отставку?
Ну так,
до поры до времени. А вам не приходит в голову, что народ побоится ходить в такое заведение? Какие слухи пойдут по городу о вашей кухне? Я имею в виду пресловутое вяленое мясо мятежных магистров и все такое.
Вурдалаки с тобой, парень, это же лучшая реклама.
Впрочем, одна великолепная идея меня в тот вечер все же осенила уже перед самым уходом.
Я решил взять с собой сэра Лонли Локли Джуффин, торжественно заявил я, поражаясь собственной гениальности.
«Вообще-то камера рассчитана на одного, Макс», — ехидно прищурился мой шеф.
«Будете спать в обнимку?» «Впрочем, с твоими представлениями о комфорте...»
«Нет, Джуффин,
вы не поняли. Я собираюсь уменьшить его, беднягу. Ну, как он сам таскал вашу мебель в спальню старого сэра Маклука?»
«Я действительно уже мог это сделать». Эффектный, практичный фокус, так потрясший меня совсем недавно, оказался довольно прост, и я его быстро освоил. Правда, мне пока не доводилось практиковать на живых людях. Моя самоуверенность испарялась куда быстрее, чем лужа в пустыне.
«А никакой разницы», — успокоил меня сэр Джуффин. «Отличная идея, Макс. Говорил же я, что никто лучше тебя с этим делом не справится».
«Надеюсь, что так оно и есть». «А сам-то Лонли Локли согласится?» — смущенно спросил я.
«Во-первых, Шурф будет польщен оказанным ему доверием, а во-вторых, его мнение никто не собирается спрашивать. Приказ?»
«Есть приказ.
Грешные магистры, чего я терпеть не могу делать, так это приказывать», — поморщился я.
«Да уж.
А кто запугал своим грозным рычанием всех младших служащих на нашей половине дома у моста, да и не только на нашей? Не заливай, Макс!»
Когда у меня, наконец, появилась возможность отдавать приказы, первые дня два я действительно был счастлив, смущенно признался я.
«Есть такое дело. А потом я понял, что это занятие не по мне. Даже посылая курьера за камрой, я перестаю быть тем симпатичным Максом, которого я столько лет знаю, так что приказ отдает совсем другой парень. Не могу сказать, что он мне очень нравится».
«Какая ты у нас сложная натура», — ухмыльнулся сэр Джуффин.
«Не переживай. Я сам пошлю Шурфу зов и все объясню. Есть еще пожелания?»
«Пока нет.
В чем я твердо уверен, так это в том, что в компании Лонли Локли мне будет спокойнее. Я вам никогда не говорил, что я довольно трусливый парень?»
«Представь себе, мне тоже так будет спокойнее», — конфиденциально сообщил мне сэр Джуффин Халли.
«Я тебе никогда не говорил, что я не в меру осторожный старый хитрец».
«Учись формулировкам, Макс».
«Я сказал примерно то же, что и ты. А насколько приятнее для самолюбия?»
Гостеприимный дом Джуффина я покидал почти в смятении. Свербящее чувство ответственности за порученное мне дело упорно не проходило. Сколько раз я пытался сказать себе, что если у сэра Джуффина Халли хватило ума поручить мне самому разработать и провести операцию, то так ему и надо. Получалось довольно неискренне. Внезапно проснувшийся комплекс отличника нашептывал, что я должен все сделать на пятерку или умереть, чтобы не видеть собственного позора. Где он был, когда я учился в школе, этот комплекс, хотел бы я знать.
Впрочем, сколько бы я ни ворчал, заранее было ясно, что когда все закончится, я буду счастлив, как переодетый в сухие ползунки младенец, узрев улыбку сэра Джуффина Халли, не услышав его покровительственное заявление, способное доконать человека, только что своротившего горы.
«Вот видишь, Макс, я же тебе говорил, что все будет в порядке, а ты мне не верил».
Оставалось просто смириться с мыслью, что я обречен героически совершать неведомо что во имя одной единственной снисходительной улыбки
моего шефа. Была холодная ночь, одна из самых холодных за всю зиму. Термометр с моей исторической родины наверняка стоял бы сейчас на нуле по Цельсию. Климат в Йехо вообще более чем умеренный, ни морозов, ни жары, что радует меня бесконечно. Романтика снежной зимы никогда не пленяла мое сердце, особенно когда приходилось в сумерках идти на работу, шлепая по грязно-белым тротуарам, одеревеневшими ногами в промокших ботинках, и раздумывая о том, в какую сумму мне влетят новые. А разгар лета я всегда воспринимал как время полного отсутствия воздуха и активного скопления пота в тех местах, где он особенно не кстати. Так что крайняя умеренность местного климата делает меня счастливым. Я ехал домой и старался думать не о завтрашнем деле, а о чем-нибудь другом. Например, о том, успею ли я утром увидеть леди Меломори. К тому моменту мои симпатии к Меломори уже начинали принимать опасную форму, поэтому думать об этой милой леди было еще худшим способом поднять настроение, чем погружаться в мрачные грезы о неприступных стенах тюрьмы Холоми. Я совершенно не мог понять Меломори. С вечера нашего первого знакомства она смотрела на меня с обожанием, время от времени переходящим в полное благоговение, кажется, даже с некоторым испугом, но чрезмерное восхищение, насколько мне было известно, редко способствует возникновению настоящей близости, так что я сам не знал, надеяться мне на что-то или взять себя в руки, пока не поздно. Несколько дней назад она меня огорошила. «Приходите ко мне сегодня вечером, сэр Макс. Вы еще не знаете, где мой дом?» Это очень просто найти. Я живу возле квартала свиданий. Правда, забавно? У меня закружилась голова, я надулся, распустил хвост, как фазан перед брачным сезоном. Сторожить наш рабочий кабинет я поручил Курушу. Это мудрая птица, способная и не на такое. А явившись к Меломори, застал там все наше малое тайное сыскное войско в полном составе. «Мы что, на службе редко встречаемся за столом, хотел бы я знать? Мы же только это и делаем!» — растерянно брякнул я с порога к полному восторгу всех собравшихся. «Зато у меня дома нет Бубуты, сэр Макс!» — с восторгом сообщила виновница моего ужасного разочарования. «Какой ужас, леди! С кем же я буду общаться? Я так хотел побеседовать с компетентным специалистом о том, что плавает в сортирах. Дай, думаю, зайду к леди Меломори. Наверняка там уже сидит генерал Бубута». Я развлекался как мог. Мои коллеги, судя по их хохоту, были совершенно счастливы при этом присутствовать. Чем паршивее Максу, тем грубее его шутки. Этот непреложный закон природы вывел один мой старый приятель, до сих пор проживающий на моей исторической родине. Полностью с ним согласен. Я постарался отвлечься от размышления о Меломори. Как же? Оказалось, что кроме как о ее персоне, мне и подумать уже не о чем. Неопределенность меня здорово издергала. Послала бы меня леди подальше, что ли, все стало бы ясно. Нет, всегда значит нет. Но наша неотразимая мастер преследования пялилась на меня с нескрываемым восторгом, как пятилетняя девочка на трехметрового Микки Мауса, что совершенно не мешало ей напропалую кокетничать с Мелифаро, которого, по словам сэра Джуффина, эта потрясающая леди водила за нос вот уже несколько лет.
К сожалению, мои отношения с женщинами всегда складывались довольно нелепо. Все романы в моей жизни начинались не с того, что девушка мне нравилась, а с того, что я почему-то решал, что очень понравился девушке. Несколько дней это тешило мое самолюбие, а потом я ловил себя на том, что опять попался. Забавно, что я не так уж часто угадывал. Нередко так называемый «жгучий интерес» к моей персоне оказывался ни на чем не основанной иллюзией. Но к тому моменту, когда это начинало до меня доходить,
Менять что-либо было уже поздно, или, во всяком случае, очень больно. Так что неподдельный восторг леди Меламори по поводу моей персоны в очередной раз здорово меня подвел, потому как я отвлекся от печальных размышлений о девушках и о себе любимом, внезапно заметив, что уже давно сижу в собственной гостиной и механически что-то пережевываю. Мой бедный желудок со стоном заявлял, что я перестарался. Грешные магистры, сколько же я успел съесть? А в городе звонили колокола. Начиналось утро. Время, когда несчастным и никем не обласканным тайным сыщиком придется отправляться в тюрьму Холоми, чтобы приятно провести время в камере, где так часто умирают узники. В Холоми мне по-прежнему не хотелось, но вовсе не потому, что в этой грешной камере все время умирали заключенные. В конце концов, это их проблемы. Стыдно признаться, беспокойство вызывал сам факт предстоящего заточения. Мне просто до сих пор не приходило в голову, что я могу попасть в тюрьму, тем более здесь, в Йехо. В интересах дела, конечно, но все-таки. Я просто никогда не сидел в тюрьме, одним словом. Если честно, у меня коленки тряслись, когда я представлял себя в арестантской робе у зарешеченного окна. Кстати, у меня было сомнение. А есть ли в Холоме окна с этими самыми решетками? Зачем, собственно, решетки, когда к вашим услугам магия черная и белая, которая в интересах государства может быть какой угодно ступени? Относительно сроков предстоящего нам с Лонли Локли заключения, сэр Джуфин меня успокоил. Вернетесь, как только с делом закончите. Это что же получается? Ежели мы это грешное дело никогда не закончим, то я там так и останусь, как бы в наказание для просветления, если говорить словами одного очень хорошего, но малоизвестного поэта, родившегося не в этом мире. Ладно я, а бедняга Лонли Локли за что страдать будет? Хотя если нас обоих там забудут, мы весь остров Холоми в клочки разнесем. В тот момент, как сэр Шурф пригорюнится, о супруге своей покинутой вспомнив, сразу и разнесем. С женой Лонли Локли я как раз познакомился на вечеринке у Меламори. Потрясающая дама! Кто бы мог подумать, что у леди Лонли Локли такое безупречное чувство юмора. Наверное, оно и предопределило ее сердечный выбор. Нет ничего забавнее, чем эта парочка. Она ему примерно по пояс, зато значительно объемистей. Если я правильно понял, в глазах мужской половины населения Йехо такая фигура — неоспоримое достоинство. Есть и другие резоны. Под рукой у леди Лонли Локли всегда имеется объект для многочисленных острот, совершенно не способный на них обижаться, поскольку шуток наш мастер, пресекающий ненужные жизни, напрочь не понимает. А если честно, мне показалось, что они безумно влюблены друг в друга. Когда сэр Шурф смотрел на жену, его непроницаемое лицо становилось вполне человеческим. Хорошо, что Лонли Локли счастлив. Личное благополучие профессионального убийцы способствует общественному спокойствию. Сделав такой многообещающий вывод, я хмыкнул. Оставаться в кресле я мог бесконечно, как всегда, перед неприятными хлопотами, которые хочется отложить на завтра, но завтра уже наступило, а вчера, соответственно, ушло. Коротенькое, теплое «сегодня» все еще пребывало в мягком кресле прямо под моей задницей. Но оно не могло длиться вечно, так что я стал собираться. Армстронг и Элла, мои понемногу взрослеющие котята, босовито напомнили, что им пора завтракать. На прощание я был щедр, как никогда. «Теперь вас будет кормить господин Урф», — сказал я своим зверюгам, наполнив их миски. «Он хороший человек и вырос на ферме, где тоже кормил таких пушистых малышей. К тому же он мой подчиненный, так что все будет путем. А я скоро вернусь. Вот только посижу немного в тюрьме и вернусь». Я сам рассмеялся нелепости собственного монолога. Армстронг и Элла задумчиво смотрели на меня синими глазами, неподвижными и непроницаемыми, как у сэра Джуффина Халли. Утро было таким же холодным, как ночь. Я шел в дом у моста, наслаждаясь каждым шагом. Мысль о том, что в холоме я могу тихо скончаться, как все мои предшественники, приятно обостряла ощущение. Хотя, кто вообще сказал, что они там мрут по какой-то причине, а не от нечего делать? Может же все это быть просто цепью нелепых совпадений? Теоретически может, хотя сердце не обманешь. Мое сердце, во всяком случае, оно начинало самым нехорошим образом тяжелеть под легшим на него камнем. Уже сейчас оно казалось свинцовым. Что же будет, когда я окажусь в холоме? Признаться, я нервничал все больше и больше. Даже мысль о том, что грозный Лонли Локли все время будет сидеть у меня в кулаке, как маленький волшебный кукиш, успокаивала лишь отчасти. Надо еще успеть его вовремя выпустить в случае нужды. Сэр Шурф Лонли Локли невозмутимо ждал меня в зале общей работы, заодно что-то записывал в свой рабочий дневник.
«Вы готовы стать моей жертвой, сэр Шурф?»
Осторожно спросил я. «Жертвой? Сэр Макс, вы явно преувеличиваете значение предстоящего события», — флегматично заметил этот изумительный человек. «Уверяю вас, что у меня нет никаких причин для беспокойства, а уж у вас тем более». «У вас благородное сердце, сэр Шурф», — искренне сказал я, и решительно совершил незаметное, постороннему глазу движение левой рукой. Лонли Локли исчез, то есть просто оказался между большим и указательным пальцами моей собственной, отныне непостижимо верхней конечности. Я растерянно похлопал глазами, поскольку сам не мог поверить, что все прошло так гладко.
«Здорово, сэр, ночной кошмар», — одобрительно заявил Мелифара, высовываясь из своего кабинета. «Скажи, пожалуйста, а не мог бы ты оставить его у себя лет на 100-200?»
«Леди Лонли Локли будет очень возражать, полагаю», — улыбнулся я, устало опускаясь в то самое кресло, где только что сидела несчастная жертва моих магических опытов.
«С чего это ты так рано, Мелифара?» «Дурная привычка сэра Джуффина подскакивать на рассвете вызвала твою нездоровую зависть?»
«Наш шеф как раз решил отказаться от своих привычек. Он прислал мне зов, сказал, что приедет в полдень, умолял тебя проводить».
«Смерти вы моей хотите, ребятки?»
«Это он от меня скрывается», — гордо сообщил я. «От тебя? Ты делаешь успехи, парень». Насколько я знаю историю Соединенного Королевства, последние 400 лет сэр Джуффин Халли ни от кого не скрывался. Чем ты его запугал? Мелифара уселся напротив.
«Дашь камры?»
«Скажу», — важно ответил я, аккуратно укладывая ноги на стол. «Из какого количества дурацких кинофильмов я выудил этот пошлейший жест, вспоминать страшно».
«Ну вот, еще и траться на этого уголовника», — проворчал Мелифаро. «Ладно уж, пользуйся моей щедростью». Он лениво встал, вернулся в свой кабинет, извлек оттуда кувшин с камрой и две кружки совершенно неправдоподобных размеров.
«Так почему же наш сэр, почтеннейший начальник, от тебя бегает?»
«Я задаю много вопросов, на которые невозможно ответить», — торжественно заявил я. «За это, собственно, он меня ни в чем не повинного и упек в холоме.
А, всего лишь. Я-то думал, что ты пытался напоить его каким-нибудь отваром из конского навоза, фирменным блюдом ваших пустых земель».
«Было дело», — скромно потупился я. «Но сэр Джуффин сказал, что всю неприятную работу обычно делает его дневная задница, так что...» «Молодец, что напомнил. Сейчас я тебя угощу».
«Не надо!» — Мелифара изобразил на своем лице выражение неподдельного отчаяния и пулей улетел в кабинет. Несколько раз он испуганно выглянул оттуда,
Потом шутка наскучила, и моя светлая половина соизволила вернуться и допить свою камру. Таким приятным образом я убил еще два часа. Леди Меломори, кстати, так и не появлялась, посему никакого торжественного прощания не состоялось. А в общем, все это чепуха. Перед разлукой люди, как правило, ужасно озабочены, чтобы такое значительно сказать или сделать. Ну и пока они тужатся, время безжалостно уходит. В конце концов, я все-таки сел за рычаг автомобиля и поехал в Холоми сдаваться. Если говорить честно, расслабился я, как только въехал в тюремный двор. Старенький комендант не поленился выйти мне навстречу. «Вижу вас как наяву!» Старик почтительно прикрыл рукой глаза, исполняя ритуал первого знакомства. Счастлив сообщить свое имя. «Сэр Марунарх Антароп!» Я тоже проделал все, что полагалось в таких официальных случаях, и меня повели завтракать. «Вы такой худенький, сэр Макс. В тайном сыске очень тяжелая работа, уж я-то знаю. Вам надо много кушать», — приговаривал сэр Марунарх, снова и снова наполняя мою тарелку. «Ничего, вы у нас поправитесь, это я обещаю». Роскошный завтрак так подозрительно смахивал на званый обед, что продолжать скорбеть о своей горькой доле было бы просто свинством. «Кажется, я уже поправился», — тяжело вздохнул я примерно через час. «Спасибо, сэр Марунарх. Мне бы теперь в камере посидеть немножко. Не все же наслаждаться жизнью. Надо и работать иногда». «Я так сожалею, сэр Макс. Боюсь, что у нас вам будет неудобно, но сэр Халли настаивал на том, что вы должны сидеть в этой ужасной камере совсем как настоящий преступник. Как вы думаете, он не шутил?» «С него бы сталось», — усмехнулся я. «Да нет, сэр Марунар, я действительно должен там находиться».
«В ваших-то апартаментах, хвала магистрам, никто пока не умирал?»
«Я понимаю», — сочувственно вздохнул старик. «Да, сэр Макс, вы знаете, что, пребывая в камере, вы не сможете пользоваться безмолвной речью. Тюрьма построена таким образом, что...» «Да, я знаю», — кивнул я. «Так что, если вам понадобится связаться с сэром Халли или еще что-то, просто скажите охранникам, что хотите на прогулку, и вас приведут ко мне в любое время. Здесь вы можете делать все, что душе угодно. Мои служащие предупреждены на ваш счет, разумеется». «Отлично», — сказал я. «А теперь арестуйте меня, сэр Марунарх, пожалуйста». Камера номер 5 Хохау показалась мне уютной. Между прочим, на моей исторической родине за такую квартирку пришлось бы выложить пару чемоданов зеленых. А вот уроженцу Ехо, наверное, нелегко было смириться с подобной теснотой. Всего лишь 3 небольших, по местным меркам крошечных, на мой взгляд, огромных комнаты, все на одном этаже. Ну и ванная с туалетом этажом ниже, как и положено. Кстати, в ванной комнате было 3 бассейна для омовения, совсем как у меня дома. Да. «Вернусь домой, придется установить 4-й, — решил я. Нельзя же жить, как в тюрьме, в самом-то деле». Но, хвала магистрам, я еще не успел окончательно усвоить столичные привычки, поэтому скромная тюремная камера не казалась мне таким уж убогим жилищем. Скорее, я испытывал то, что принято называть культурным шоком. Уже в который раз почувствовал разницу. Я вообще удивительно быстро ко всему привыкаю. Стоит мне перевести вещи в новый дом, и через полчаса я начинаю думать, что живу здесь с детства. Мне пришло в голову, что через пару дней я так освоюсь в Холоми, что даже вспомню, за что меня посадили. А потом раскаюсь и твердо решу исправиться. Итак, я сидел в своей камере, созерцал потолок.
Великолепный Лонли Локли жил какой-то странной, неописуемой жизнью между большим и указательным пальцами моей левой руки. Мне было ужасно интересно, что он при этом чувствует. На всякий случай сэр Шурф взял с собой свой рабочий дневник. Сможет ли он скоротать досуг с помощью этой тетрадки, оставалось полной загадкой для нас обоих. Наконец я решил, что пора спать. Надо хорошо отдохнуть, поскольку самое интересное, как я полагал, должно было начаться ночью, если оно вообще когда-нибудь начнется, это самое интересное. Признаться, больше всего на свете я боялся, что ничего так и не случится. И сколько времени мне придется провести в Холоме, чтобы окончательно понять, что 7 смертей за 3 года — самая прискорбная и идиотская случайность за все времена. Год, два, больше. Ну ничего, поработают господа тайные сыщики без нас дюжину дней, сами взвоют. Сэр Джуффин будет первым, кто решит, что наша с Лонли Локли командировка чересчур затянулась. Удобно устроившись под теплым арестантским одеялом, я подумал об Армстронге и Элли. Как они там без меня? Накормлены ли? Расчесаны ли? Не задосковали? Впрочем, кошки независимые существа. Тосковать они не умеют, как и я сам. Сэр Джуффин Халли дал мне страшную клятву, что мои котята будут жить еще лучше, чем при мне. Курьеры с мисками мяса будут постоянно курсировать между улицами медных горшков и старых монеток под предводительством фермерского сына Урфа, назначенного мной руководителем операции «Сытый кот». Я вполне доверял Джуффину, он сам хозяин чудесного песика по имени Хуф, а посему понимает, что в жизни действительно важно, а что суета-сует. Все же я немного волновался, просто потому что не мог сам пойти домой и все проверить. Я вообще люблю поволноваться из-за пустяков. Спал я, тем не менее, превосходно, а когда проснулся, было уже темно. Мне принесли мой скромный арестантский ужин. Сомневаюсь, что так кормят всех заключенных, хотя почему бы и нет. И чего это мы с Джуффином все время ходим обедать в обжору Бунбу? Там, конечно, здорово, но на мой скромный вкус тюремная кухня обладала особой изысканностью. Могли бы порой ездить кутить в Холоме, благо служебное положение позволяет. Или проводить здесь дни свободы от забот, тихо, уютно, сытно, никто не мешает. Жаль беднягу Шурфа. Я не мог раньше времени выпустить его на волю, а ведь парень тоже не дурак хорошо пожрать. Старенький сэр Марунарх, сокрушавшийся о моей худобе, с легким сердцем разорил бы собственное заведение, пытаясь откормить тощего Лонли Локли. Ладно, отправлю его на сутки в обжору за мой счет, когда все это кончится, виновато подумал я. Приближалась ночь. Чтобы не терять зря драгоценное время, я попробовал сделать то немногое, что действительно умел делать хорошо. Побеседовать с окружающими меня предметами обстановки, увидеть ту часть прошлого, которую они запомнили. Оказалось, что дело дрянь. Все тюремное барахло отвечало на мой вопрошающий зов только волнами сильного страха. Это мы уже видели. В спальне старого Маклука, где также лучилась ужасом маленькая коробочка с бальзамом для умывания. Мне тогда стало очень жаль беднягу, я ее стащил. Так что я уже был в курсе, что просто так вещи говорить не отказываются. Можно было успокоиться, никакими дурацкими совпадениями здесь не пахло. Я влип в серьезную историю. Я очень надеялся, что обитающие между большим и указательным пальцами моей левой руки невообразимо маленький сэр Лонли Локли не заметил этих попыток. Факт существования невидимой магии, которой я, собственно, только что безуспешно занимался с тазиком для умывания, креслом, вазой с сухими цветами и шкатулкой для мыла, приходится скрывать даже от таких славных ребят. Это горькая судьба настоящих кудесников в дурацком королевстве чокнутых магов, так любит говаривать сэр Джуффин Халли, успешно скрывающий собственные таланты на протяжении столетий. Тайна должна оставаться тайной, особенно если этого хочет мудрый сэр Джуффин. Потом явился охранник и пригласил меня якобы на вечернюю прогулку. Оказывается, со мной давно хотели побеседовать. Среди местных служащих был один парень, Ханет Джанира, должность которого именуется весьма трогательно — мастер-утешитель страждущих. Что-то вроде психотерапевт, как я понял. Он регулярно навещает заключенных, спрашивает, как они спали, о чем тревожатся, что хотят передать домой. В Йехо считается, что если уж человек попал в холоме, он и так влип дальше некуда, так что подвергать узников каким-то дополнительным моральным пыткам бессмысленно и жестоко. В общем, здесь всячески пекутся о душевном комфорте преступников, и это правильно.
«Я подумал, сэр Макс, что вам нужно все узнать», —
смущенно сказал Ханет Джанира после взаимных приветствий. «В последнее время у нас происходят странные вещи». «Я слишком много съел за завтраком, сэр Джанира. Так много, что перестал соображать», — искренне сказал я. «На самом деле мне бы полагалось вас побеспокоить, а не наоборот». По восхищенным глазам своего собеседника я понял, что этот парень теперь готов умереть за меня. Уж не знаю, что его так подкупило, почтительное обращение «сэр», юному психотерапевту по рангу неположенное, или мое честное признание в собственной глупости. Возможно, это сущие пустяки, сэр Макс, но лучше я вам все расскажу. Узники из камер номер 5 Сойера, номер 5 Тотхун и номер 5 Шапуй совсем недавно начали жаловаться мне на один и тот же плохой сон.
«Могу только посочувствовать», — беднягам вздохнул я. «И что же им снится?»
«Им снится какой-то маленький полупрозрачный человек, по их собственному выражению. Он выходит из стены, и беднягам становится очень страшно». Далее версии немного расходятся. Малеш Пату утверждает, что ему хотят выдавить глаза. Сэр Алларайя Квас жаловался, что его трогали за сердце. Третий случай довольно забавный, — Ханет смущенно улыбнулся. Парень клянется, что ему пытались заклеить задний проход, и если это удастся, он никогда больше не сможет справить нужду, бедняга. Действительно, бедняга. Я тоже улыбнулся и подумал, что кошмары узников — причудливая смесь реальной опасности и индивидуальных фобий, сказать спасибо за которые каждый из них мог своему дурацкому жизненному опыту. Что-то нехорошее этот прозрачный мужик наверняка с ними проделывал, а вот интерпретация событий была личным делом каждого. Это понятно. Непонятно другое. Откуда вообще взялось это существо, испоганившее их сны, и насколько это серьезно?
«А как обстоят дела с их здоровьем на самом деле?» — спросил я. «Вы показывали ребят знахарю?»
«Да, конечно».
«Подобные жалобы нельзя оставлять без внимания, тем более, что это произошло сразу с тремя заключенными.
Они никогда не были знакомы друг с другом прежде. А вы сами понимаете, что здесь, в холоме, ребята не смогли бы сговориться. Да и зачем?» — утешитель страждущих пожал плечами. «Оказалось, что здоровьем они похвастаться не могут, все трое. Нет, те органы, на которые якобы покушался приснившийся им страшный прозрачный человек, в полном порядке».
Я с удовольствием отметил, что моя версия насчет влияния фобий на интерпретацию кошмаров, кажется, была не так уж плоха для дилетанта.
«А что же у них не так?» — машинально спросил я, смакуя свою маленькую интеллектуальную победу. «Все трое постепенно утрачивают искру», — печально сообщил Ханет. Я присвистнул. «Утратить искру
значит внезапно потерять жизненную силу, ослабеть настолько, что смерть приходит как сон после тяжелого дня, сопротивляться ей невозможно, да и не хочется. Эта загадочная болезнь, кажется, самая большая неприятность, которая может случиться с человеком, родившимся в этом мире. Странно, что несчастные узники слабеют очень медленно, тогда как обычно человек утрачивает искру внезапно, без каких-либо тревожных симптомов, заметил мой собеседник. Несмотря на это, все наши знахари абсолютно уверены в диагнозе. Они говорят, что моих подопечных еще можно спасти, но лекарства пока не помогают.
«Это элементарно, друг мой», — снисходительно улыбнулся я. «Просто переведите бедняк в другое помещение подальше, а их камеры пусть побудут пустыми, пока я не разберусь с причиной всех ваших бед. Это возможно, надеюсь?»
«Да, конечно», — растерянно сказал утешитель страждущих.
«Вы уверены, что поможет?»
«Почти уверен», — вздохнул я, — «но это нормально. Я никогда ни в чем не уверен до конца. В любом случае попробуйте и сделайте это прямо сейчас. Возможно, мы с вами спасем несчастных. Не знаю, что они там натворили перед тем, как угодить в холоме, но ни один человек не заслуживает такого страшного наказания, как кошмарные сны. Говорю вам, как крупный специалист в этом вопросе».
«Вы имеете в виду, что умеете бороться с ночными кошмарами, сэр Макс?» — восхищенно спросил Ханет.
«Ага», — ухмыльнулся я, — «по крайней мере, со своими собственными». Распрощавшись с этим милым человеком, я отправился в камеру мотать свой срок.
«Везет мне на такого рода приключения, как я погляжу ворчливо», — думал я по дороге. «Не успел прийти в себя после кошмаров, навеянных фетаном из соседнего дома, как тут же угодил в холоме, где всем тоже снится что-то гадко. Впрочем, сам я сегодня днем спал великолепно. Может быть, потому что именно днем?» Тяжелая дверь камеры закрылась за мной. Исчезла. Здесь, в холоме, любая дверь каким-то образом существует только с одной стороны. Для заключенного ее как бы и вовсе нет. В любом случае, я был заинтригован, появится ли сегодня ночью это неведомое чудо, и что оно будет делать, если я не засну. А я был уверен, что не засну. Слишком уж хорошо успел отдохнуть днем. Было бы забавно завалить дело по вине своего главного профессионального достоинства. Когда сэр Джуффин Халли самым странным образом нанимал меня на работу, именно любовь к ночным бдениям была одним из аргументов в мою пользу. Я стал ждать развития событий. Те, в свою очередь, не слишком спешили развиваться. Ночь не принесла ни одного ответа на мои вопросы, зато была щедра на странные ощущения. Я постоянно чувствовал на себе чужой изучающий взгляд, настолько тяжелый, что мне было щекотно под ним, честное слово. Я не ощущал ни страха, ни тревоги, только эта странная щекотка, раздражавшая, как заползшая под одежду гусеница. Впрочем, на рассвете все прекратилось. Я немного подумал и пошел спать. Признаюсь, меня еще ночью осенила одна разумная идея, но она вполне могла подождать до обеда. Откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, — мое любимое занятие. Проснулся я как раз от грохота дверей, мне принесли еду. Попробовав ее, я в очередной раз изумился и начал всерьез обдумывать, какое бы государственное преступление совершить. Отсидеть лет 20 в таких условиях, ни одна королевская награда не может сравниться с подобным наказанием. Насладившись обедом, я начал проситься на прогулку, то есть в кабинет господина коменданта, если называть вещи своими именами. Моя идея, порожденная ночным бездельем и загадочной щекоткой, брала свое. Ее незамысловатая суть состояла в том, что мое знание истории камеры номер 5 Хохау ограничивалась датой первой из семи смертей 3 года назад. А что происходило здесь раньше? К
Кто сидел в камере прежде? Вот это я и собирался выяснить. Здесь, в Соединенном Королевстве, с такими вещами надо быть начеку. Что бы ни случилось, рано или поздно непременно выясняется, что пару тысяч лет назад здесь побывал очередной великий магистр и оставил после себя весьма неприятное наследство. Я решил, что совсем не удивлюсь, если обнаружится какой-нибудь проворовавшийся магистр, побывавший в камере номер 5 Хохау. Так что пришло время урока истории. Я не сомневался, что сэр Жуфин знает летопись событий в этом милом местечке, но не собирается мне ее выкладывать, пока я сам не додумаюсь спросить. В воспитательных целях, конечно, дюжина вурдалаков ему под одеяло, а я из-за своего идиотизма потратил кучу времени и сил на пустые переживания, вместо того, чтобы педантично собирать информацию. «Так мне и надо», — вздохнул, — заключил я, устраиваясь поудобнее в комендантском кресле. «Легкомыслие — не самый страшный порог, но когда оно мешает работе, с этим нужно что-то делать». И, покончив с самобичеванием, послал зов Джуфину. «А теперь же скажите мне, с чего все началось, сэр?» — сердито спросил я. «До меня наконец дошло, что я понятия не имею, что здесь творилось». До 114 дня 112 года. В какой камере сидел какой-нибудь ваш мятежный великий магистр? Я угадал? Какой ты молодец, Макс! Шеф был просто в восторге от моей сообразительности. Не понимаю, чем тут восторгаться, — ворчливо ответил я. Тем, что вопрос, с которого надо было начинать, я задал сегодня, а не 2 года спустя. У меня есть немало знакомых, которым ни 200 лет на это не хватило бы. Ты дуешься на меня, а еще больше на себя самого, но ты действительно молодец, парень. Я вас не узнаю, Джуфин, такие комплименты. Соскучились вы, что ли? Признаться, я уже растаял. Какой там я был счастлив, как свинья, дорвавшаяся до хорошей лужи. Как бы то ни было, я получил исчерпывающий ответ на свой вопрос. И через полчаса снова был дома, то есть в камере номер 5 Хохау, и переваривал полученную информацию. Разумеется, без сумасшедшего магистра здесь не обошлось, я как в воду глядел. Махлилгу Аннох, великий магистр ордена могильной собаки и один из самых яростных противников перемен, угодил сюда в разгаре смутных времен. По словам сэра Джуфина, понадобились совместные усилия дюжины лучших практиков из Ордена Семилистника, чтобы лишить свободы эту во всех отношениях замечательную личность. В свое время его побаивались даже члены других орденов, которые, по большому счету, ничего в мире не боялись. Хотя... не такой уж он был сумасшедший, этот сидевший здесь парень. Конечно, он шел очень странным путем, но кто из древних магистров мог похвастаться банальностью избранного пути, хотел бы я знать. Сэра Аннох, например, очень занимала проблема жизни после смерти. Не только там, где я родился, но и здесь, в мире. Никто толком не знает точного ответа на вопрос вопросов, что будет с нами, когда мы умрем. Все ответы всего лишь в разной степени впечатляющие философские идеи, так что я полностью разделяю заинтересованность господина Махлилгла Аннох. Разумеется, она не была сугубо теоретической. Все эти древние магистры, ребята, серьезные, их всегда занимала практическая сторона любого дела. Насколько я понял, сэр Аннох прилагал невероятные усилия к тому, чтобы вместо всеобщей посмертной участи, загадочной и непостижимой, продолжить свое земное существование, такое привычное и милое человеческому сердцу. Он желал полноценно воскреснуть, проще говоря. Можно долго не гадать, парень, безусловно, додумался до чего-нибудь головокружительного, а потом умер. В этой самой камере номер 5 Хохау.
победители вовсе не собирались убивать его. Насколько я понимаю, они вообще весьма неохотно убивали своих врагов, поскольку убийство даже обыкновенного человека — событие непоправимое. А непоправимых событий должно происходить как можно меньше. Так надо, чтобы мир стоял крепче или что-то в этом роде. У меня не было времени разбираться в хитросплетениях местной эсхатологии. Тем не менее, Махлилгул Аннох умер. Это не было самоубийством в привычном смысле слова. Думаю, его смерть была чем-то вроде лабораторного опыта, необходимого для его изысканий. Тот факт, что стены Халоми — самая непроницаемая преграда для магии любой ступени, не внушал мне оптимизма. Напротив, он наводил на мысль, что посмертное существование сэра Аннока ограничено стенами его камер. Само собой, такое соседство не может положительно влиять на здоровье живых соседей мертвого магистра, да и факты вопили о том же. Все эти волнующие мысли почему-то меня убаюкали, да оно было и к лучшему, не ночью же спать в таком неспокойном местечке. Ночь я провел за чтением полюбившегося мне третьего тома энциклопедии «Манга Мелифаро», экземпляр которой нашелся в тюремной библиотеке. Снова ничего существенного не произошло, только меня опять щекотали чьи-то невидимые внимательные глаза, они были еще более назойливыми, чем вчера. И еще я слышал тихое, сухое покашливание, больше похожее на слуховую галлюцинацию, чем на настоящий звук, и появилось новое странное ощущение. Собственное тело казалось мне твердым, как скорлупа ореха, настолько твердым, что даже загадочную щекотку я ощущал не как прикосновение к коже, а как заметное сотрясение окружавшего меня воздуха. Кажется, что-то хотело дотянуться до меня из темноты, но почему-то не могло. Никакой оригинальности в моих попытках объяснить происходящее не обнаруживалось. Может быть, это просто мнительность, — раздумывал я. А может быть, сэр Жуфин наложил на меня какое-нибудь оберегающее заклятие, а я ее не заметил. С него бы сталось. Или никакого оберегающего заклятия он на меня не накладывал, и отправился я в Халоми маленький, голенький и беззащитный. А спасает положение тот факт, что я существо из другого мира. Какой-никакой, а инопланетянин. В общем, я так устал от всего этого, что отправился спать, едва дождавшись окончания занудных ночных приключений. Спать я собирался долго, чтобы во всеоружии встретить новую ночь. «Интересно, как течет время для бедняги Лонли Локли», — подумал я, засыпая. «Боюсь, скука привела его на грань безумия. Разве что он все-таки ведет свой рабочий дневник». Тогда я за парня спокоен. Мне-то, во всяком случае, скучать не давали. Не давали даже выспаться. Был полдень, когда меня разбудило знакомое ощущение щекотки. Я был потрясен. Неужели это существо, чем бы оно ни было, способно действовать и днем? Хотя, почему, собственно, нет? Все самое страшное, чему я был свидетелем за время своей жизни в Йехо, случалось именно днем. Возможно, мнение, что кошмарные призраки приходят по ночам, глупейшее из человеческих суеверий, родившееся в ту далекую эпоху, когда наши болваны-предки окончательно утратили способность ориентироваться в темноте. Умывшись и выпив кувшин камры, я рассудил, что все не так уж просто. Мои предшественники умирали только по ночам. Совпадение? Или причина еще проще? Они умирали по ночам, потому что спали по ночам, как все нормальные люди. А из-за меня нечисти приходится менять установившийся режим работы. Ох, я ничего не знал наверняка. Но больше всего меня сбивала с толку собственная невозмутимость. Я почему-то ничего не боялся.
ни того, что уже происходило, ни того, что могло случиться. Откуда-то у меня появилась дурацкая уверенность, что ничего плохого со мной не произойдет. Ни здесь, ни в любом другом месте. Вообще никогда. Героизм, граничащий с маразмом. Еще совсем недавно я ничем подобным не страдал. Может быть, секрет храбрости? Мой магический кукиш, надежно припрятанный сэр Лонли Локли? А может быть, тому, кто мной интересуется, было выгодно иметь дело с недальновидным храбрецом? Как бы там ни было, больше в тот день я не заснул. До сумерек наливался камрой и читал все тот же третий том энциклопедии умнее с каждой строчкой. Уже потом я понял, что события развивались в полном согласии с традициями волшебных сказок, которыми я зачитывался в детстве. В первую и вторую ночь мне показывали нечто вроде киножурнала перед сеансом в старом кинотеатре, а настоящие ужасы, как и положено, откладывались на роковую, третью ночь. Начать с того, что с наступлением сумерек на меня навалилась тяжелая сонная одурь. Это было более чем странно, поскольку на закате я всю жизнь испытывал прилив бодрости, порой совершенно неуместный. Тем не менее, бороться с сонливостью становилось все более затруднительно. Я попробовал разнервничаться, представив себе красочный набор кошмаров, которые, несомненно, овладеют мной во сне, бесполезно. Я испытывал какое-то странное, умиротворенное спокойствие. Где уж тут было нервничать? Не помогала даже мысль о грандиозном позоре, который свалится на меня в случае провала. Снисходительные утешения сэра Джуффина и презрительно поджатые губки леди Меламори. Представить себе все колкости Мелифаро у меня просто не хватало воображения. Не помогло даже это. Блаженная дрема наваливалась на меня, как мягкая подушка, ставшая орудием ласкового душителя. Но у меня с собой было кое-что посильнее убогого воображения. Неужели я мог отправиться на опасное дело без бутылочки с бальзамом Кахара? Он-то и спас положение. Выпить пришлось немало, но я не жалуюсь. Бальзам Кахара не только мощное тонизирующее средство, но и самый вкусный напиток, который мне доводилось пробовать. Позже сэр Джуффенхалли заверял меня, что, выпив бальзама, я еще и спровоцировал того, кто за мной охотился, на поспешные действия. Мой анонимный недоброжелатель решил, что если уж я применяю для самозащиты магию всего-то восьмой ступени, меня не стоит считать серьезным противником. Беспомощная банальность моего поступка вынудила таинственное существо принять самое опрометчивое решение за всю его странную жизнь. Я не стал спорить с Джуффином. «Покажите мне того, кто бы стал». И все-таки мне кажется, что этот зловещий парень, изрядно обалдевший от одиночества и своего призрачного существования, просто не смог больше ждать. Какая уж тут логика? Мертвый магистр хотел взять мою жизнь. Был вынужден попытаться это сделать. Чем раньше, тем лучше. Если я все правильно понял, моя искра, или как там это называется, была той самой порцией, которой ему недоставало, чтобы, наконец, вырваться на свободу. Он так долго шел к цели, капля по капле впитывал силу всех, кто попадал в эту камеру. И однажды сэр Махлилгл Аннох оказался настолько силен, что смог забрать первую чужую жизнь, необходимую для того, чтобы вернуть свою собственную, отчасти утраченную. Потом он смог взять еще одну жизнь, и еще. Последняя порция сделала призрак великого магистра настолько могущественным, что он смог проникать в сны обитателей соседних камер, надежно защищенных непроницаемыми для магии живых, но не для него мертвого, стенами. Он хотел одного — забрать столько чужих жизней или чужих искр, сколько понадобится, чтобы воскреснуть по-настоящему. И парень уже стоял на пороге успешного завершения своего эксперимента длиною в целую жизнь и в целую смерть в придачу. Оставалось взять еще один глоток таинственного напитка, именуемого здесь искрой, и этот глоток третью ночь кряду сидел перед жаждущим и не желал засыпать. Конечно, парень решил сыграть ва-банк. Лично я не уверен, что сам на его месте поступил бы иначе.
Вдобавок, что бы там ни говорил сэр Джуффенхалли, но мой противник был очень близок к успеху, гораздо ближе, чем я решаю себе представить.
Начать с того, что когда в дальнем углу моей тюремной спальни начал вырисовываться силуэт незнакомца, я просто оцепенел от ужаса. Разумеется, в моем распоряжении было достаточно информации, чтобы заранее подготовиться к такому повороту событий, но оказалось, что к этому просто невозможно быть готовым. Да, я наконец-то испугался, действительно испугался, хотя сам по себе незнакомец вовсе не выглядел так уж страшно, скорее забавно. Дядь был очень маленького роста. Причиной тому было его непропорциональное сложение. Нормальных размеров мускулистый торс был вынужден передвигаться на очень коротких ногах. Мне бы захихикать, но эта нелепость пугала еще больше. Морщинистое лицо незнакомца казалось очень красивым. Огромные глаза какого-то особенного синего цвета, совсем как у моих котят. Но у людей я таких глаз не видел никогда. Длинные волосы и такая же длинная борода были заплетены в многочисленные косы, вероятно, в соответствии с какой-нибудь древней модой. «Трудно следить за модой, сидя в тюрьме, особенно если ты призрак», — подумал я. Рассуждение было очень даже в моем духе и доказывало, что все не так плохо. Но, кое-как справившись со страхом, я понял, что случилось кое-что похуже. Мною овладело оцепенение. Вообще-то оцепенение — это слабо сказано. Меня разбил настоящий паралич, я не мог пошевелиться. «Действуй, дорогуша!» — заорал маленький умный парень, обитающий внутри меня. «То, зачем ты сюда приперся, началось, сделай же что-нибудь!» Но все было бесполезно. Я ведь прекрасно понимал, что нужно прекратить хлопать глазами и просто выпустить Лонли Локли, но не мог произвести даже элементарное действие, необходимое для того, чтобы показать ночному гостю мой смертельный кукиш. От меня, кажется, уже ничего не зависело. Я понял, что пропал.
«Твое имя Персет. Ты кусочек жизни». «Я искал тебя», — тихо сказал мне Махлилгул Аннох. «Вне всяких сомнений именно так звали моего нового знакомого. Не бойся, я шел к тебе по дороге. С одной стороны была тюрьма, с другой — кладбище. И только ветер гудел. Ну, я пришел».
Пришел он, видите ли. Мог бы и помолчать тоже мне, непризнанный поэт-символист. Я подумал, что сдаваться человеку, который при первом знакомстве начинает изъясняться претенциозными метафорами, было бы просто нелепо, и понял, что не сдамся. Между прочим, я писал стихи получше, когда мне было всего 18. Не знаю как, но я его одолею. И тут начали твориться совсем страшные вещи. Я ощутил, что снова начинаю твердеть. Мне показалось, что я превратился в маленькое, очень твердое зеленое яблочко из тех, что могут грызть только сумасшедшие 7-летние мальчишки, которые вообще грызут все, что попадает к ним в рот. Потом меня посетила безумная мысль, я понял, что такой взрослый мужчина, как мой противник, ни за что не станет грызть маленькое твердое кислое яблочко, каковым я являюсь. Это бредовое утверждение не требовало доказательств. И окончательно вернуло мне уверенность в собственных силах. Честное слово, я напрочь забыл о своей человеческой природе и о свалившихся на меня человеческих же проблемах. Мы кислые зеленые яблоки, живем своей непостижимой беззаботной жизнью. Коротконогий мой друг действительно скривился,
У него было лицо человека, уже сутки разгуливающего, с полным ртом уксуса и неспелой хурмы. Парень здорово растерялся, и вот в этот-то момент маленькое, твердое, зеленое яблочко снова стало Максом, который наконец-то смог пошевелиться. Встряхнуть кистью левой руки, сделать одно единственное неуловимое движение, и в центре тюремной спальни появился сэр Лонли Локли, к моему величайшему облегчению и полному изумлению несчастного призрака. Думаю, одного вида шурфа Лонли Локли вполне достаточно, чтобы удивить кого угодно, даже если наш мастер, пресекающий ненужные жизни, появится не так внезапно.
«Ты привел до перста, парень!» — возмущенно крикнул Махлилгул Аннох. «Ты не персет!»
«Сам ты не персет!» — обиженно буркнул я. Растерянность призрака была нам на руку. Сэру Шурфу требовалась хотя бы лишь одна лишняя секунда для того, чтобы снять испещренные рунами защитные рукавицы. Не мог же он все это время сидеть у меня в пригоршне, обнажив свои смертоносные руки. Тогда уж мне следовало просто принять яд, чтобы умереть хотя бы в собственной постели. Пока мы с мертвым магистром припирались, Лонли Локли получил эту необходимую секунду, даже немного больше. Думаю, что мой опасный товарищ по заключению успел здорово расслабиться за эти годы, имея дело исключительно с беззащитными перепуганными узниками. Я его и так порядком озадачил, да и себя тоже, каким-то образом превратившись в неспелое яблочко. Уж такой выходки бедняга точно не ожидал. Ну, а когда пронзительная белизна убийственных рук Лонли Локли озарила изумленное лицо призрака, жизнь показалась мне чертовски простой штукой. Хотя расслабляться было рано, не могу сказать, что дело прошло так уж гладко. Виноват, разумеется, был я сам. Проклятое легкомыслие подсказало мне, что убить парня мы всегда успеем, а мое тщеславие требовало доставить это недоразумение природы в дом у моста и купеческим жестом швырнуть к ногам сэра Джуфина. Идеей я спешно поделился с коллегой, а Шурф — самое дисциплинированное существо во Вселенной. Но нам так и не удалось организовать встречу Джуфина с грозным призраком Халоми. Правая, парализующая рука Лонли Локли не произвела требуемого эффекта. Вместо того, чтобы мирно оцепенеть, наш приятель начал угрожающе увеличиваться в размерах. В то же время он становился все более прозрачным. Это произошло так быстро, что через какую-то долю секунды его туманный силуэт уже изгибался где-то над головой Лонли Локли. «Глупый доперст!» — восхищенно воскликнул сэр Махлилгул Аннох. «Он не может убивать! Уходи, доперст!» И больше не обращая на Лонли Локли никакого внимания, туман, только что бывший человеческим силуэтом, потянулся ко мне. Какой там потянулся? Он успел дотронуться до меня. Никогда не забуду отвратительное прикосновение кисельной руки, холодной, влажной, дряблой кисель. О, что это было! Его прикосновение отдалось удивительным горьким привкусом во рту и такой ледяной болью в моем теле, что я до сих пор не понимаю, как остался жив. И даже не потерял сознание. Вместо этого я истошно заорал: «Мочи его! Мочи!» Фу, грешные магистры! Где была моя голова? Словно откуда-то издалека я увидел, как Лонли Локли соединил свои удивительные руки и спрятал их под лохи. Прошла еще одна томительная секунда, в течение которой я ничего не мог понять. Почему Шурф его не убивает? Человекоподобный кисель тем временем угрожающе сгущался вокруг меня. И тут произошло очередное невероятное событие, ставшее настоящей жемчужиной этой феерической ночи. Сияющие руки Лонли Локли снова прочертили в небе какую-то изумительную кривую, и на нас обрушился водопад. Это был настоящий водопад. Целые тонны холодной воды поглотили призрачный силуэт.
Я не понимал, что происходит, но с удовольствием подставил лицо под освежающие струи. Мне это было как нельзя более кстати. Но наш противник оказался на редкость жизнелюбивым существом. Конечно, вода не могла серьезно ему повредить, хотя и послужила причиной очередной метаморфозы. После купания призрак стал стремительно уменьшаться. Только что он был огромным и прозрачным, а спустя мгновение стал маленьким и плотным. Мои познания в астрономии катастрофически поверхностны, так что я даже не знаю точно, как называются сверхплотные небесные тела. То, что они карлики, это точно, но вот белый или черный, не помню. Наш карлик был белым. Во всяком случае, что касается цвета, крошечная человеческая фигурка, сияющая такой же пронзительной белизной, как устремившиеся к ней руки Лонли Локли.
«Вы ошиблись, сэр Макс», — невозмутимо заметил мой великолепный напарник, спокойно созерцая удивительные перемены во внешности призрака. «Вода ему не вредит».
«Я ошибся? С чего вы вообще взяли, что нужна вода?»
«Ну, вы же сами велели его намочить».
«Грешные магистры! Шурф! Мочи! Значит, убей! И чем скорее, тем...» К этому моменту мне стало не до разговоров. Маленькое существо мерцало в воздухе совсем близко от моего лица. Что-то оно бормотало. «Заклятие накладывает сволочь!» — равнодушно подумал я. «Ну-ну!» Белый солнечный свет ослепил меня.
Я стоял под раскидистым деревом, и неряшливо одетая, светловолосая девочка, такая же коротконогая, как сэр Махлилгл Аннох, протягивала мне абрикос. «Прими угощение феи, Персет». Сам не знаю, почему я взял и надкусил его. Плод был червивым, маленькая, сияющая белизной гусеница. Проскользнула в мой распахнутый настежь рот и больно ужалила куда-то в уязвимую глубину горла. Мне следовало умереть от боли и отвращения, но слепая ненависть переполняла меня, и я закричал. Кажется, я кричал так, что из меня подул ветер, из дерева начали падать листья, и девочка, со сказившимся от ужаса лицом, поползла по выгоревшей траве, шипя, как гадюка. Я выплюнул, наконец, эту крошечную белую гусеницу под ноги Лонли Локли, которого не было в том саду, и тогда этот жуткий солнечный свет стал гаснуть.
Что меня по-настоящему восхищает в нашем мастере, пресекающем ненужные жизни, это его легендарная невозмутимость. Никакими роковыми недоразумениями Лонли Локли не проймешь.
Пока я блуждал по солнечным полянам нелепого кошмара, парень делал дело. Он, наконец-то, пустил в ход свою смертоносную левую руку. Ну, а в таких случаях обходится без накладок. Человек-то или призрак, или еще магистры знают кто, но смерть будет легка и неотвратима. А потом этот изумительный парень натянул свои рукавицы и с ловкостью профессиональной медсестры влил мне в рот остатки бальзама Кахара.
«Это очень полезно в подобных случаях, сэр Макс, поэтому выпейте. Я сожалею, что неверно понял ваш приказ, но у нас в Ехо мочить значит делать мокрым, поэтому я был уверен, что вы имеете в виду какой-то новый способ уничтожения водой».
Я не только сразу же очухался, но и глупейшим образом развеселился, явный признак легкой передозировки.
«Способ уничтожения водой, грешные магистры! Ох, Локи, Локи, как же так можно? Почему именно водой? Надо было на него помочиться, это непременно убило бы его, я уверен. Локи, вы никогда не пробовали мочиться на привидение?»
Следующие часа полтора я потратил на то, чтобы за холодными остатками отличной тюремной камры подробно изложить сэру Лонли Локли скандинавскую мифологию выдав ее за легенды пустых земель, разумеется. Я был вынужден сделать это, чтобы загладить собственную вину, после того, как, обалдев от несказанного облегчения и большой порции бальзама Кахара, несколько раз кряду назвал его Локи-Локи. Бедняга решил было, что я такая же беспросветная сволочь, как Мелифар. У меня был один выход — честно объяснить ему, кто такой этот Локи.
Надо отдать должное сэру Шурфу. Скандинавский эпос ему очень понравился. Особенно Один, предводитель богов и мертвых героев, принесший в мир мед поэзии. Я-то, дурак, был уверен, что такому серьезному мужику должен приглянуться Тор с его молотом, каковой вполне может быть приравнен к левой руке Лонли Локли. Тот же поражающий эффект. Но жизнь показала, что я плохо разбираюсь в людях. Вдохновленный внезапным совпадением наших литературных пристрастий, я понебратски хлопнул по спине своего грозного коллегу. А ведь в Соединенном Королевстве такие вольности допустимы только между ближайшими друзьями. На мое счастье, сэр Шурф не возражал против установления официальной дружеской близости. Не выпей я столько бальзама Кахара, ничего подобного просто не могло бы случиться. Уже потом я понял, что абсолютно не представляю, какие обязательства накладывает на меня звание близкого друга сэра Лонли Локли. Я решил, что придется подробно расспросить Джуффина. Наверняка здесь, в Йехо, существует огромное количество языческих обрядов, которые обязаны выполнять по отношению друг к другу так называемые «близкие друзья». Но после драки кулаками не машут, так что мне оставалось только сказать себе «поживем, увидим». Потом мы послали зов коменданту. Ну, мы, это громко сказано. Зов послал Шурф, а я в это время жизнерадостно хихикал, сидя на кровати, и пытался рассказывать ему какие-то старые анекдоты, не способные рассмешить не только этого не в меру серьезного парня, но и никого в целом мире, кроме меня самого, поскольку речь в них шла о героях старых кинофильмов, здесь никому неизвестных. Впрочем, я постепенно приходил в себя. Честь и хвала сэру Лонли Локли, у которого хватило выдержки переносить мое общество в течение первых полутора часов. Потом я стал вести себя вполне пристойно. Нас, разумеется, поспешно выпустили из камеры, как только мы покончили с литературным диспутом и дали о себе знать. К моему изумлению уже светало. Каким образом? Куда ушло время? Призрак великого магистра явился почти сразу после заката. Наша схватка, как мне показалось, длилась всего несколько минут. Ну и потом мы с коллегой часа полтора общались, вернее, сэр Лонли Локли выслушивал чепуху, которую я нес, и пытался привести меня в порядок, что ему с горем пополам удалось. Но куда делись еще 10-12 часов. Вот чего я не мог понять. Это меня пугало. Возможно, я просто забыл большую часть событий. Это пугало еще больше. Единственное, в чем я мог быть совершенно уверен, моя искра находилась при мне, как и положено. Это точно. Нас накормили отличным завтраком. Мы не возражали. Окончательно придя в себя, я поспешил удовлетворить мучившее меня любопытство. «Скажите, Шурф, а как текло время, когда вы были, ну, словом, пока вы были скрыты от посторонних взглядов в моей ладони?» «Время?» — Лонли Локли пожал плечами. «Время, сэр Макс, текло, как всегда. Я даже успел проголодаться за эти несколько часов».
«Что? Несколько часов?
Вы хотите сказать, что я ошибся в расчетах?» Шурф был удивлен. Настолько, насколько он вообще может быть удивлен, конечно.
«Мы провели здесь 3 дня и 3 ночи!» — воскликнул я.
«Любопытный эффект», — равнодушно подытожил Лонли Локли, — «но оно и к лучшему.
Я не взял с собой бутербродов, а читать и писать в такой полной темноте было совершенно невозможно. Оставалось только спать. Ну, я до сих пор никогда не пробовал проспать 3 дня кряду. Можно сказать, мне повезло.
Завтраком мы покончили, с гостеприимным сэром Марунархом попрощались, пора было отправляться в дом у моста. Я чувствовал себя превосходно, только все еще оставался невесомым под воздействием непомерной порции бальзама Кахара. Очень хотелось набить карманы камнями, чтобы не взлететь.
«Я не думаю, что вам следует садиться за рычаг, Макс», — заявил Лонли Локли, усаживаясь в мобилер. «Вы лучший из всех известных мне возниц, но в прежние времена, когда бальзам Кахара можно было купить в любой лавке, управление мобилером в таком состоянии было строго запрещено. Бедняга так и не понял причину моего истерического хохота. Он был абсолютно прав, но я внезапно представил себе великого Чарли Отца в форме полисмена, штрафующего пьяных водителей. К сожалению, эта шутка была хороша для одного меня. Даже сэр Джуффенхалли, боюсь, ее бы не оценил.
«Все-таки вы, жители границ, непостижимые существа», — заметил Лонли Локли, въезжая на деревянный настил парома, единственного средства сообщения между островом Халоми и прочим миром. «Я, признаться, пока не очень понял, в чем именно состоит разница. Но вы, Макс, отличаетесь от прочих людей».
«Я плохой теоретик, к сожалению. Впрочем, это не имеет отношения к делу». И парень углубился в свой знаменитый рабочий дневник, вероятно, чтобы зарегистрировать эти удивительные впечатления.
«Что вы имеете в виду, Шурф?» «Я здорово встревожился, так и знал, что он унюхает что-нибудь во времени моих секретных занятий невидимой магией».
«Джуффин, конечно, все утрясет, но никто не должен знать о ее существовании».
«Никто, значит, никто».
«Не обижайтесь, сэр Макс, но есть мнение, что бальзам Кахара, как и обычные увеселительные напитки, производит угнетающее действие на так называемых варваров и даже опасен для них.
Еще раз прошу прощения за допущенную грубость термина. С вами же ничего подобного не происходит, напротив, данный напиток изменяет вашу психику. Гораздо слабее, несколько иначе, чем это происходит с представителями так называемых цивилизованных народов.
Это я имел в виду. Простите, если я допустил.
Вы забыли, Шурф, теперь вы мой друг и можете говорить все, что заблагорассудится. Не могу передать, с каким облегчением я выпалил эту фразу. Сэр Джуффенхалли был рад увидеть нас живыми, здоровыми и победившими.
«Я не думаю, что для сэра Махлилгла Анноха проблема жизни после смерти до сих пор актуальна», — с порога заявил я. «Если бы мы его убили, когда он был жив, тогда еще все могло случиться. Но его-то убили уже после того, как он умер».
«Грешные магистры, что я несу?
Ох, боюсь, все это слишком сложно для моей бедной головы.
Во всяком случае, я совершенно уверен, что его исследования завершены навсегда», — успокоил меня сэр Джуффин.
«Хочется верить, поскольку сэр Аннох мне не слишком понравился. Кстати, я очень хотел доставить его вам живым, но... Насколько его можно считать живым? Но у нас ничего не вышло».
«Магистра, с тобой, парень, у вас и не могло ничего выйти».
«Я тоже так считал», — заметил Лонли Локли, — «но приказ есть приказ».
«Меня предали?» — весело констатировал я и понял, что засыпаю.
«Не забудьте рассказать про воду, Шурф». Мои глаза закрывались, голова сама опускалась на грудь.
Дело кончилось тем, что я заснул прямо в нашем кабинете, воспользовавшись сомнительным сооружением из 3 кресел, наскоро изобретенным моим шефом. Кажется, я был первым, кто оскорбил это священное место обыкновенным спаньем. Я все еще находился под благотворным воздействием бальзама Кахара. Проснулся легкий, воздушный, удивительно бодрый, хотя поспать мне довелось всего часа два. Все это время мои коллеги пили камру, заказанную в обжоре. Думаю, что так быстро я проснулся исключительно от жадности. Ребята собирались без моего участия прикончить третий кувшин. Пришлось им поделиться. А потом сэр Джуффин устроил мне настоящее медицинское обследование. Хотя на обычный медосмотр это совсем не походило. Мне было велено стать у стены. Некоторое время Джуффин сверлил меня своими неподвижными прозрачными глазами. Впервые за все время нашего знакомства я невольно поеживался под его взглядом. Потом шеф попросил меня повернуться лицом к стене, что я с облегчением проделал. Некоторое время он, очевидно, изучал мою задницу и все, что с ней соседствует. Не удовлетворившись визуальным осмотром, сэр Джуффин принялся похлопывать меня по спине. Его жесткие ладони уверенно путешествовали по позвоночнику, оказывая весьма бодрящее действие, хотя я и так был бодр, дальше некуда. Потом его руки, раскаленная правая и ледяная левая, легли мне на затылок. Тут мне стало худо. Мне показалось, что я умер, и от меня ничего не осталось, совсем ничего. И я, кажется, заорал, чтобы доказать себе и всему миру, что это не так.
«Расслабься, Макс». Джуффин заботливо подвел меня к креслу. «Неприятно, согласен. Ну, уже все. Ты готов к новостям?»
В ледяных глазах моего шефа я с изумлением разглядел тревогу и сочувствие. Наверное, померещилось. «Смотря какие новости!» Я рухнул в кресло. Хорошее самочувствие вернулось ко мне мгновенно, чего нельзя сказать о душевном равновесии. «Это зависит от твоего чувства юмора». Зловеще ухмыльнулся Джуффин. «Ну, с этим у меня никогда не было особых проблем. Сейчас проверим. Видишь ли, парень, твоя, как бы сказать поточнее, физиология несколько изменилась».
«Это как? Я стал женщиной? Или мне больше никогда не придется ходить в уборную? Что вы имеете в виду, Джуффин?»
«Да нет, ниже пояса у тебя все в порядке», — расхохотался мой шеф. «Насчет уборной и прочего, может быть, спокоен. Уже хорошо».
«Ничего страшного не произошло, Макс. Но такие вещи о себе лучше знать, как мне кажется. В общем, ты стал ядовитым».
«Ядовитым? Я?» Заявление сэра Джуффина звучало просто нелепо. «Вы имеете в виду, что если меня кто-то съест, он умрет? Немедленно сообщите всем городским каннибалам, иначе произойдет непоправимое». Я хохотал так, словно делал это последний раз в жизни.
«Да нет, есть тебя можно и трогать тоже, и даже пользоваться твоей посудой и полотенцем», — отсмеявшись, сообщил Джуффин. «Существует только одна проблема. Если кто-то умудрится хорошенько тебя разозлить или напугать, твоя слюна станет ядовитой. Страшнейший яд, между прочим, убивает мгновенно, просто попав на кожу человека, во всяком случае. И этим ядом ты непременно плюнешь в обидчика. Могу тебя заверить, что никакое воспитание тут не поможет. Это не вопрос выбора. Единственное, что ты можешь сделать, если не захочешь немедленной гибели своего собеседника, это плюнуть куда-нибудь в сторону, если получится. Так что воспитывай характер, парень, чтобы не раздражаться по пустякам, а то заплюешь весь Иехо». И он опять расхохотался. «Все не так уж страшно, — заметил я, — не слишком я злобен. Если бы что-то подобное произошло с Бубутой, над человечеством действительно нависла бы грозная опасность. Конечно, хорошо бы попробовать, хоть разок. Глядишь, пойду в помощники к сэру Шурфу. «Иногда это не помешает», — серьезно заметил Лонли Локли. «Вы сами знаете, сэр Макс, порой на меня наваливается слишком много работы».
«А если вы забудете дома перчатки, не огорчайтесь. Мои слюни всегда при мне», — торжественно закончил я.
«Сэр Макс, я не могу забыть дома свои перчатки. Как вам такое в голову могло прийти?» — ошеломленно заметил Лонли Локли.
«Что теперь будет с моей личной жизнью, Джуффин?» — горько вздохнул я. «Ни одна девушка не решится целоваться с таким чудовищем. Может быть, сохраним это в тайне?»
«Я и не собирался созывать по этому поводу пресс-конференцию», — пожал плечами сэр Джуффин, — «но...» «Сам знаешь,
в Йехо полно дерьмовых ясновидцев», — закончил я.
«Вот-вот, но не только в этом дело».
«А почему со мной вообще такое случилось?»
«Это твоя судьба, парень. Когда ты сталкиваешься с магией какой-нибудь высокой ступени, она воздействует на тебя совсем иначе, чем на, скажем так, нормальных людей». Сэр Джуффин покосился на Лонли Локли, заявлять в присутствии которого о моем происхождении, пожалуй, не стоило. «Никогда нельзя заранее узнать, как это на тебя подействует. Помнишь, что случилось в доме моего соседа?»
«Ну, я же перестал быть вампиром», — жалобно сказал я. «Это продолжалось совсем недолго».
«Правильно, потому что мое заклятие было из тех, что налагаются на короткий срок. А призрак хотел тебя убить. Его заклятие было рассчитано навсегда. Что может быть более продолжительным, чем смерть?»
«Утешили, спасибо».
«Привыкай, сэр Макс. Не думаю, что это происшествие последнее в твоей жизни, но все к лучшему. В доме Маклука ты стал немного мудрее. Теперь в твоем распоряжении неплохое оружие. Кто знает, что будет дальше?»
«Вот именно. Я пытался прочувствовать весь трагизм своей судьбы, но махнул рукой и снова расхохотался. А может быть, мне просто надо к врачу? Приду, скажу: доктор, у меня ядовитые слюни, что мне делать?»
«Нет проблем. Строгая диета, прогулки перед сном и таблетка аспирина на ночь. Через 500 лет все как рукой снимет. Сводите меня к доктору, ребята».
«Аспирин? Что это такое?» — вдруг заинтересовался Лонли Локли.
«О, это воистину магическое средство. Его делают из конского навоза, и оно помогает абсолютно от всего».
«Надо же.
А пишут, что на границе очень плохо развито знахарство. Все-таки истина часто оказывается жертвой предрассудков».
Сэр Джуффин Халли схватился за голову.
«Стоп! Парни, я больше не могу смеяться, поскольку, кажется, вывихнул скулу.
Последний совет, сэр Макс. Считай, что тебе очень повезло. Безобидных привычек у тебя хватает. Самое время обзаводиться опасными. Твое новое приобретение может здорово пригодиться на службе. А если какая-нибудь истеричная барышня откажется с тобой целоваться, ты в нее просто плюнешь, и дело с концом. Ясно?»
«Ясно».
«Отлично!»
— сэр Джуффенхалли распахнул дверь, принял объемистый сверток из рук почтительно согнувшегося курьера и бросил его мне на колени. «А теперь примерь вот это».
Я развернул пакет.
Там было черное, расшитое золотом лохи, такой же тюрбан и пара изумительных сапог. На сапоги я залюбовался особо. Их носки представляли собой стилизованные морды каких-то драконоподобных зверюк, а черные голенища были усеяны крошечными колокольчиками желтого металла. Конечно, у себя на родине я никогда не стал бы обуваться во что-то подобное, но здесь, в Йехо, это было самое то.
«Это подарок, Джуффин?»
«Что-то в этом роде. Ты примерь, примерь».
«Спасибо». Расплывшись в счастливой улыбке, я принялся натягивать сапоги.
«Не за что, парень. Тебе нравится?»
Еще бы! Я напялил на себя черный тюрбан, украшенный такими же крошечными колокольчиками. Алохи? Секунду. Да, замечательно. Я закутался в этот черно-золотой плащ и посмотрел на себя в зеркало. Оказывается, золотой узор был вышит таким образом, что большие сверкающие круги располагались на спине и груди. Действительно здорово, просто королевская вещь.
Она и есть королевская.
Я рад, что тебе нравится, сэр Макс. Теперь тебе придется это носить.
С удовольствием.
Почему придется? И потом жалко таскать такую красоту изо дня в день. У тебя будет столько комплектов, сколько понадобится.
Ты еще не понял, парень. Это что-то вроде форменной одежды, и ты должен носить ее всегда.
Отлично. Но я все равно не понял.
Вы же сами говорили, что старшие члены тайного войска не носят форму. Это что, нововведение?
Не совсем. Это форма только для тебя. Теперь ты...
Смерть, сэр Макс. Смерть на королевской службе. А для таких случаев существует мантия смерти.
И все прохожие, завидев меня, будут разбегаться, как от зачумленного. Хорошее дело. Все не так страшно. Завидев тебя, они будут благоговейно трепетать и с нежностью вспоминать старую добрую эпоху орденов, когда люди в подобной одежде встречались куда чаще.
Ты все еще ничего не понял, парень. Твое общественное положение теперь настолько высоко, что...
Одним словом, теперь ты невероятно важная персона. Сам почувствуешь.
То есть я... большой начальник?
Не так плохо, действительно. А почему вы не носите подобную форму, шурф? Вам-то уж, кажется, просто положено.
«Раньше я носил это, — равнодушно сказал Лонли Локли, — но времена меняются. Для меня пришло время белых одежд.
А я-то думал, что ваш костюм — дело вкуса. И что же означают ваши белые одежды?» Лонли Локли пожал плечами и беспомощно посмотрел на Джуфина.
«Прошли времена, когда шурф был смертью, — торжественно заявил сэр Джуфин Халли. Теперь он... истина.
Но, если говорить проще, наш Лонли Локли больше не может рассердиться, испугаться или обидеться, в отличие от тебя, например. Он несет смерть, это правда, но только тогда, когда это действительно необходимо. Не потому, что так хочет он сам или тот, кто ему приказывает, сэр Шурф.
Больше, чем смерть. Он истина в последней инстанции, поскольку... беспристрастен, как небеса.
Тьфу ты, ну я и загнул. Все это гремучая смесь философии и поэзии. Но обычай есть обычай.
Хорошо, хоть я не должен носить что-нибудь оранжевое или малиновое, я пожал плечами. Все равно я не в восторге от этой идеи.
Все, тема закрыта.
Так, работать сегодня вы все равно не будете. Посему пошли в обжору. Я проголодался, вы проголодались. Вопросы есть?
Вопросов у нас не было. Мы славно отметили нашу маленькую победу. Разумеется, в компании постепенно собравшихся коллег. Несмотря на мою новенькую мантию смерти, героем вечера стал сэр Шурф. Я сделал все, чтобы привлечь к его персоне общее внимание. Поскольку, если бы ужин прошел восхваление моих подвигов, мне бы кусок в горло не полез. Уж я-то знал, сколько ошибок наворотил в этом деле. А хорошо прошедший в горло кусок для меня куда важнее незаслуженных комплиментов. На прощание, леди Меломори, весь вечер не сводившая с меня восхищенно перепуганный глаз... пригласила нас с Мелифаро вдвоем навестить ее как-нибудь в сумерках и выпить вместе по чашечке камры, чего я не мог понять,
Так это издевается она? Или, того хуже, сама не понимает, чего хочет?
«Плюнь в нее, парень», — шепнул мне Мелифаро с какой-то печальной улыбкой, совершенно неуместной на его обычно жизнерадостной физиономии. «Плюнь в нее, дело того стоит!» Он подпрыгнул на стуле, разворачиваясь на 180 градусов. «Разумеется, мы придем, незабвенные, придем и съедим все, что найдется в доме, и, разумеется, не поссоримся, даже не надейся!» Это Мелифаро заявил уже во весь голос. Леди Меломори смущенно потупилась и устремилась навстречу фамильному амобилеру. Самое удивительное, что Мелифаро абсолютно прав. Представить себе не могу, что мы с ним могли бы поссориться на почве этого нелепого соперничества. Скорее, я действительно когда-нибудь плюну в нашу милую барышню. Наконец я добрался домой, где меня встретили Армстронг и Элла, сытые, расчесанные, как и было обещано. Я решил, что будет неплохо постоянно пользоваться услугами Урфа, молоденького курьера, которому по причине его деревенского происхождения был поручен уход за моим зверинцем. Парень определенно был создан для этой работы, а я часто бываю так занят, что если положиться только на меня, звери совсем запаршивеют. Нерасчесанному же коту место только на ферме. Всю ночь я пичкал своих питомцев деликатесами из обжоры и чесал увеличивающиеся животики. Устал от этого занятия смертельно, но отдохнуть мне не дали. Разбудил меня сладко задремавшего стук в дверь. Так самоуверенно грохотать может только государственный служащий среднего ранга. Закон природы действительный для любого из миров. Поэтому я поперся открывать, злой, сонный, ничего не соображающий. Слева от меня вышагивал Армстронг. Справа крутила задницей Элла. Оба возмущенно мяукали своими негритянскими голосами, созданными для выпивания головокружительных блюзов. Зрелищ то еще, полагаю.
Примите мои извинения, сэр Макс. За дверью стоял весьма представительный джентльмен, чье породистое лицо даже казалось умным, благодаря элегантным очкам в тонкой оправе и благородной седине на висках. Позвольте представиться, сэр Квиста Гиллер, мастер, проверяющий прискорбные сведения. Я знаю, что являться к вам домой в это время не совсем прилично, но его величество Гурик VIII весьма настаивал на срочном визите. Генетически заложенное чувство гостеприимства и подобострастный тон незнакомца вынудили меня пригласить его в гостиную. У меня все еще оставался почти полный кувшин камры из обжоры и неплохой набор сладостей оттуда же. «Что стряслось?» — весело спросил я. Мое самочувствие уже пришло в норму, сказывалось благотворное воздействие бальзама Кахара. «Я сейчас расскажу, сэр Макс, вы только не волнуйтесь». «А вы что, уже знаете о моем, как бы это сказать, назначении?» — ехидно прищурился я и рассмеялся. «Честное слово, я не собираюсь волноваться, сэр Гиллер. Что бы там ни стряслось, но смертная казнь у нас, кажется, не в почете, а из Холоми я только что вернулся. Прекрасно провел время, смею заметить.
Вообще-то моя основная работа — проверять правдивость поступающих ко двору доносов», — смущенно признался сэр Квиста Гиллер. «Ну, прошу вас, сэр Макс, не подумайте, что король действительно намерен давать ход кляузе генерала Бубуты Боха. Я здесь совсем по другой причине».
«Так-так-так. Наша беседа становится все более интересной». Признаться, я был ошеломлен.
«Сделайте милость, сэр. Расскажите, какой такой донос? Меня 3 дня не было в управлении. Сидел в Холоме, как вы уже знаете. Так что же я натворил, по мнению генерала Боха?»
«Мне даже неловко говорить с вами о таких пустяках, сэр Макс. Сэр Бог узнал, что в ваше отсутствие
Один из младших служащих управления полного порядка посещал ваш дом и кормил моих зверей, — с восторгом добавил я, — это чистая правда. А зачем они еще нужны, эти младшие служащие?
Совершенно с вами согласен, сэр Макс. Скажу вам по секрету, сэр Бог постоянно забывает о том, что тайный сыск и его полицейское войско — очень разные организации, что не принято на его половине дома у моста, вполне допустимо на вашей. Сэр Бог неоднократно присылал нам доносы касательно поведения самого сэра, почтеннейшего начальника, я уже не говорю о прочих ваших коллегах.
«И что же не нравилось сэру Бубути?» — с интересом спросил я. Сэр Ковиста Гиллер расплылся в смущенной улыбке.
«А как вы думаете, сэр Макс? Ему все не нравилось. Например, что сэр Кофа Йох не появляется на службе, поскольку не вылезает из трактиров?»
«Ну да», — я пожал плечами. «Сидел бы себе в кабинете, доходил бы в общий сортир подслушивать, как Бубутины подчиненные перемывают косточки своему боссу, а то разгулялся, видишь ли». Мой собеседник улыбнулся.
«Король даже коллекционирует доносы на вашу организацию. Говорит, что когда-нибудь подарит их сэру Джуфину Халли, чтобы сэр, почтеннейший начальник, на склоне лет понял, что жизнь была прожита не зря».
«Да, поэтому он внимательно прочитал письмо генерала Боха, прежде чем присовокупить его к своей коллекции. Его величество стало весьма любопытно. Зачем вы держите в доме скотину, и какого рода удовольствия от этого можно получать?»
«Да вы взгляните», — нежно улыбнулся я, — «только посмотрите, какие красавцы мои Армстронг и Элла. Виновники общественных потрясений услышали свои имена и взгромоздились ко мне на колени». Я крякнул под их нешуточной тяжестью. Длинная, тщательно расчесанная шерсть струилась до пола, синие глаза утонули в пухлых щеках, пушистые хвосты казались толще, чем туловище, хотя в это трудно поверить.
А знали бы вы, как сладко спится под их мурлыканье.
«А откуда вы их взяли, сэр Макс?» — осторожно спросил мой гость, оправившись от умиления. До сих пор не знаю, с какой стати я решил соврать. «Эти котята — потомки какого-то загадочного зверя, пришедшего оттуда, куда садится солнце, и диких кошек пустых земель». Я постарался придать своему лицу дебильное выражение затосковавшего по родине дикаря, потом не выдержал и весело рассмеялся. Во всяком случае, так говорилось в записке, которую я нашел в корзине с этими малышами. Мне передал ее какой-то купец. Подарок от старого друга.
«Подумать только!» — восхищенно воскликнул сэр Ковиста.
«Король угадал. Он сразу сказал мне, я уверен, что у этого удивительного сэра Макса живут какие-то невероятные кошки. Пойди и все разузнай, Ковиста, мне любопытно. Теперь я и сам вижу, сэр Макс, ваши кошки совсем не похожи на тех, что живут у нас на фермах».
«Если его величество считает, что Армстронг и Элл единственные во всей вселенной, что ж, я с ним полностью согласен», — заметил я, ласково прижимая к себе тяжелые мохнатые тушки. «Они действительно нечто особенное». Про себя я подумал, что у бедняк-фермеров просто не хватает ни времени, ни сил, ни, пожалуй, желания, чтобы так хорошо расчесать роскошную шерсть своих питомцев. «Мои котята действительно совершенно не напоминали тех всклокоченных растреп, которые слоняются по крестьянским огородам в поисках дополнительной кормежки.
Мастер, проверяющий прискорбные сведения, пришел в совершенно экстатическое состояние, раз пять многословно извинился, что отнимает мое драгоценное время, и послал зов в замок Рулх, главную королевскую резиденцию. Видимо, такое серьезное дело требовало серьезного же обсуждения. Парень отключился чуть ли не на час. Наконец, сэр Ковиста Гиллер снова обратил на меня внимание. Я, признаться, уже успел
задремать прямо в кресле. «Сэр Макс», — сообщил он почтительным шепотом, — «король хочет таких котят. Я не имею в виду, что его величество просит вас отдать ему ваших собственных, но ведь у вас мальчик и девочка, так что рано или поздно у них будет потомство».
«Грешные магистры, да жалко мне, что ли?» — весело воскликнул я. «Тем более, что котята рано или поздно ли все равно появятся, никуда от этого не денешься».
Это было неплохим решением грядущей проблемы. Признаюсь, прежде я планировал отправить гипотетическое потомство Армстронга и Эллы туда, откуда в свое время получил их родителей, в фамильное поместье сэра Мелифаро. Эллы и Армстронга мне хватает с головой, чтобы наслаждаться домашним уютом и заодно не расслабляться. Разумеется, когда котята наконец появятся, я с радостью пошлю королю пару самых толстолапых. Торжественно пообещал я. Сэр Кависта умер от счастья, потом воскрес, рассыпался в благодарностях, извинениях, комплиментах и, наконец, оставил меня в покое. Я отправился в спальню.
Но выспаться как следует мне так и не удалось. Через пару часов мой новый знакомый прислал мне зов. Оказывается, будущих котят Эллы и Армстронга немедленно захотели все придворные. Парень полагал, что нам срочно необходимо встретиться. Короче говоря, вечером у меня в руках был список желающих обзавестись редкой и одобренный королем породой кошек. Список из 98 имен. Я подозревал, что это только начало. Бедная Элла, ей столько не родить даже за очень долгую жизнь. Но все эти вельможные господа так жаждали хотя бы попасть в список. Кстати, за котят мне сулили бешеные деньги, целое состояние. «Вот как становятся богатыми, Макс», — поучительно сказал я сам себе. Вовремя отправленный донос, немного вранья с просонок и немного удачи. Разумеется, сэр Джуффенхалли узнал о списке еще раньше, чем я сам, и счел необходимым назначить свидание. Я полетел к нему как на крыльях, заранее предвкушая потеху. По дороге в дом у моста мне стало тошно от подобострастных оскалов многочисленных прохожих. Кто вбил в их несчастные головы дурацкую идею, что я приду в восторг от созерцания их белоснежных зубов? Сэр Джуффенхалли не знал, плакать ему или смеяться. В общем-то, его можно было понять. В конце концов, привычка взяла свое, мой шеф расхохотался. «Что ты делаешь с моим миром, Макс? Во что ты его превращаешь?» Сквозь смех спросил почтеннейший начальник малого тайного сыскного войска города Ехо. «Почему только кошки? Надо было заставить их держать в доме лошадей, ездить верхом из гостиной в спальню, чего мелочиться?»
«Если хотите, можно попробовать», — задумчиво сказал я. «Размеры столичных квартир это позволяют.
Не сомневаюсь, что у тебя получится. Господа придворные так падки на свежие впечатления. Ну, потерпи пару лет, ладно? В моем возрасте нужно время, чтобы привыкнуть к таким нововведениям».
«Потерплю. Да магистры с ними, с лошадьми, ограничимся кошками. Правда? И на том спасибо. Иногда я сам начинаю верить, что ты вырос на границе, ты уж не обижайся.
Сейчас обижусь и плюну, — злорадно заявил я. Джуффин снова рассмеялся.
У тебя появляются новые традиции, парень. Этому можно только порадоваться.
Кстати, о традициях, Джуффин, — жалобно сказал я, — ради судеб мира. Скажите мне, что должны делать друг с другом так называемые близкие друзья?
«Что ты имеешь в виду, Макс?» Мой вопрос, кажется, был не совсем удачно сформулирован.
«Ну, прошлой ночью я перебрал бальзама Кахара и хлопнул по спине Шурфа, когда весь этот концерт закончился. А потом подумал, что, наверное, существуют какие-нибудь местные традиции, согласно которым я должен что-то регулярно проделывать, иначе он обидится».
«Ох, ну и фантазии же у тебя, парень. Успокойся, никто ничего не должен проделывать. Можешь просто не говорить ему, сэр, хотя ты и так перестал это делать. Грешные магистры, что тут объяснишь? Дружба, она есть дружба. Кстати, если ты помнишь, однажды я проделал с тобой то же самое.
Да, но... Ты имеешь в виду, что я свой парень, а наш Лонли Локли настоящий джентльмен?
Сэр Джуффин соизволил ехидно хихикнуть.
Да, есть такое дело.
В общем, тебе повезло, Макс. Никаких особенных обрядов для такого случая не предусмотрено. Ну, разве что, если придешь к Шурфу в гости, имея в виду, что имеешь полное моральное право принять ванну и остаться ночевать, если захочешь, конечно. Он тоже такое право имеет, но вряд ли им когда-нибудь воспользуется. С твоими-то представлениями о комфорте. Ладно, сэр Макс, пару дней свободы от забот ты честно заслужил, посему не смею тебя задерживать.
В коридоре управления я столкнулся с сэром Бубутой. Он почтительно склонил передо мной свою багровую физиономию. Кажется, бедняга был на грани обморока. Узрев мою мантию смерти, великолепный генерал Бубута наконец понял, на кого он давеча настучал. Я мог ему только посочувствовать.
Нет, шутки шутками, но, проходя мимо сытого скелета, я услышал, как ругались две пожилые дамы. Кажется, они играли в крак, местную разновидность покера, и мошенничали, само собой. Они так расшумелись, что не услышали мелодичный звон колокольчиков на моих сапогах, который, между прочим, должен был предупреждать простых граждан о приближении смерти. «Чтобы в тебя, сэр Макс, плюнул!» — в сердцах заорала одна из них. Я сел на мозаичный тротуар и взялся за голову, честное слово, и просидел так минут 10, а потом встал и пошел домой. А что я еще мог сделать?
Чужак. Стоит человеку решить, что он пришел к согласию с самим собой и с окружающим миром, как тут же лучшие друзья начинают делать все, чтобы лишить его этой иллюзии. Все вышесказанное я уразумел на собственном горьком опыте. Когда после нескольких дней блаженного безделья, омраченных только установкой в ванной комнате четвертого бассейна для омовения, хочешь не хочешь, а слово в кои-то веки данное самому себе надо держать, я явился в дом у моста, закутанный в роскошную мантию смерти, жизнь стала сразу же не в меру веселой и интересной. Начать с того, что в дверях на меня налетел стремительно мчавшийся отдыхать от праведных трудов сэр Мелифаро. То, что он в попыхах отдавил мне ногу и пихнул локтем в бок, можно было не принимать во внимание. Еще одна мелкая бытовая травма в моей богатой на досадные недоразумения жизни.
Что было потом? Мелифаро отскочил от меня, как теннисный мячик, после чего изобразил на своем подвижном лице гипертрофированное выражение ужаса, грохнулся на четвереньки и начал совершать что-то вроде кошмарного намаза. При этом он вопил: «Пощади меня, о грозный сэр Макс, изрыгающий смерть из недр огнедышащей пасти! Не отягощай мое существование своими жгучими слюнями, изобильно стекающими на несчастные головы твоих презренных врагов! Я недостоин такой величественной кончины!»
Разумеется, на крик Мелифаро сбежались перепуганные полицейские. Кажется, они действительно подумали, что могут стать свидетелями жестокого убийства. Парни растерянно смотрели на отбивающего поклоны Мелифаро и на мое ошеломленное лицо. С нашей половины управления, как и следовало ожидать, высунулась только каменная физиономия Лонли Локли. Мгновенно оценив ситуацию, сэр Шурф устало вздохнул и захлопнул дверь. Тем временем любопытствующих полицейских все прибывало. Насладившись своим шоу, Мелифаро внезапно подпрыгнул и оказался возле меня. «Я прощен?» — невозмутимо спросил этот потрясающий парень. «Или я недостаточно старался?»
«Недостаточно». Я пытался держать себя в руках, поскольку в самом деле начинал заводиться. «В таких случаях полагается каяться никак не меньше часа, к тому же на центральной площади. Отправляясь на площадь Побед, Гурига VII, мой бедный друг, и кара тебя минует. Высказавшись, я прошел через безмолвно расступившихся предо мной полицейских и скрылся на нашей половине здания, так хлопнув дверью, что ее ручка жалобно повисла на одном шурупе, а я, кажется, начал успокаиваться.
«Ты что, парень?» — Мелифара спешно отправил мне зов. «Неужели обиделся? Я хотел сделать тебе приятное».
«Утешайся тем, что сделал приятное толпе сотрудников городской полиции и себе любимому», — буркнул я.
«С каких это пор ты перестал радоваться шуткам, Макс?»
«Ну ладно, если ты все еще в гневе, с меня причитается. Приходи в обжору, угощу чем-нибудь более крепким, чем твои нервы. Отбой!»
Он явно подлизывался, употребляя мое любимое словечко.
«Что будет, если я действительно убью его, Шурф?» — мечтательно спросил я. «Думаю, может, попробовать?»
Кажется, сэр Лонли Локли решил, что я всерьез вознамерился укокошить своего коллегу. Во всяком случае, он поспешил дать мне подробную юридическую консультацию. «Пожизненное заключение в Холоме, поскольку вы оба на государственной службе, или ничего, если вы, Макс, сможете доказать, что он совершил преступление как минимум 43-й категории. В общем, все это очень нежелательно. Не нужно так обижаться на Мелифара, вы же знаете его, Макс», — примирительно сказал Лонли Локли. «Полагаю, вся беда в том, что мать и старшие братья избаловали парня, поскольку его отец, сэр Манго Мелифаро, в это время, знаю, шлялся по диким землям и писал свою знаменитую энциклопедию. Великие путешественники не должны обзаводиться семьями, а то их страсть к приключениям порождает соответствующее потомство. Ладно, пойду в обжору и просто поставлю ему фонарь под глазом. Все-таки парень ждет».
«Вы запомнили эти перепуганные полицейские рожи, Шурф?»
«Разумеется. Проследите, чтобы ни один из них в ближайшую тысячу лет не попал в серебряный листок. Там не было ни одного интеллигентного лица, и они действительно поверили, что я собираюсь его убить, кретины. Достойные питомцы генерала Бубуты. Сорвав зло ни на в чем не повинных людях, я почувствовал глубокое удовлетворение и пошел мириться с Мелифаро. Благо, времени на это хватало. У меня завелась мерзкая привычка приходить на службу гораздо раньше, чем необходимо. Мелифаро сделал все, чтобы улучшить мое настроение, им же самим испорченное. Так что к тому моменту, когда пришло время заступать на ночную вахту, я уже не представлял угрозы для общества. Сэр Джуффин Халли еще сидел в своем кресле, задумчиво уткнувшись в какую-то книгу. Эта идиллия свидетельствовала о том, что в Йехо снова разразилась эпидемия законопослушания.
«Привет, предатель!» — провозгласил мой шеф. «Сидишь в обжоре с Мелифаро, вместо того, чтобы сменить на посту усталого старика?»
«Во-первых, я не опоздал. Во-вторых, Мелифаро замаливал свой грех».
«Знаю», — ехидно улыбнулся Джуффин. «А что в-третьих?»
«А в-третьих, я готов повторить это приключение в вашем обществе».
«Какое приключение?
Путешествие в обжору?
Не лопнешь, сэр Макс?»
«Обижаете.
Ладно.
Ленив я куда-то ходить. Лучше пусть они принесут нам чего-нибудь сюда. Я сгораю от нетерпения. Хочу посплетничать».
«Для вас, сэр, я готов даже на это».
«Ха! Он готов, видите ли. Да ты в этой истории главное заинтересованное лицо. Ты знаешь, что учудила леди Меломори?»
«Это я только сегодня выяснил».
«Ты с ней когда в последний раз виделся?»
2 дня назад. Мы с Мелифаро зашли к ней на чашечку камры, о чем было предварительно сообщено всем, кого это интересовало. Если вы об этом, Джуффин, могу вас успокоить, все было очень пристойно, на мой вкус даже слишком.
Понимаю. Но как раз это я мог бы предсказать без всяких ясновидцев, причем за дюжину лет до твоего рождения. Я не о том спрашиваю. Больше вы не виделись?
Нет. Правда, Меломори несколько раз посылала мне зов, подбиралась ко мне 2 дня с расспросами, как я себя чувствую, да какое у меня настроение. Очень мило с ее стороны.
А, кстати, как ты себя все это время чувствовал?
Вы имеете в виду после отсидки в камере смертников?
Чувствовал я себя нормально.
Ядом не плевался.
Ох, Макс, если я тебя спрашиваю о самочувствии, то, наверное, не из вежливости. Расскажи подробно.
Да не просто нормально, а даже великолепно. Более того, мне все время было как-то беспричинно весело, словно щекотало меня что-то. Хотелось смеяться без всякого повода. Дети такое состояние объясняют просто: смешинку съел.
Это все, сэр Макс?
Конечно, все.
Ну, ты даешь, парень. По твоей вине мне приходится удивляться так часто, что это становится неприличным.
Да что ж такое случилось, Джуфин? Не тяните. Мне кусок горла не полезет, пока вы мне все не объясните.
Ну, посидишь минуту без куска в горле, а я буду жевать, — злорадно заявился Джуфин, откусывая чуть ли не половину фирменного пирога мадам Жижинды, только что прибывшего из обжоры Бунбы. Разумеется, я не стал подкреплять свою угрозу делом и присоединился, но Джуфин сам сгорал от нетерпения, поэтому начал говорить, еще не покончив с пирогом. Так вот, что касается нашей первой и последней леди тайного сыска. Барышня решила проверить, достоин ли ты ее обожания и вообще такой ли крепкий орешек этот сэр Макс, каким кажется. Итак, наша свирепая охотница встала на твой след.
Она что, с ума сошла?
Я был действительно ошеломлен новостью. Вы уверены, Джуфин? Я же вот-вот прекрасно себя чувствовал и,
как ты выразился, ел смешинки? Правильно?
Наскоро обдумав новость, я окончательно сбился с толку. Леди Меломори встала на мой след. Что обычно в таком случае происходит с людьми?
Сильная депрессия — это минимум гарантированных неприятностей.
Такая уж работа у мастера преследования. Ее на службе за этим-то и держат, а я...
В общем, не случилось со мной никакой депрессии.
Меломори, бедняга, 2 дня простояла на моем следе, и ничего. Даже, кажется, подняла мне настроение.
Я-то думал, что она спрашивает о моем самочувствии, потому что, в общем, мне казалось, что это проявление хотя бы дружеских чувств. Она эксперименты ставила.
«Не переживай, парень». Джуфин философски пожал плечами. Девочка действительно делала это из самых лучших побуждений.
Как она это себе представляет? Если бы ты пожаловался на депрессию, она прекратила бы немедленно и была бы счастлива. Видишь ли, для Меломори ее странный дар — вопрос судьбы и чести, можно сказать, единственное, что у нее по-настоящему есть.
Не переживай, все наши ребята прошли через такое испытание, даже и я прошел. В начале своей карьеры барышня решила выяснить, что за птица такая ею командует.
Представляю, на что она нарвалась.
Да ничего особенного. Я показал ей свой первый щит, хотя мог рассердиться по-настоящему.
Надо отдать ей должное. Девчонка пришла в себя уже через час.
Она молодец, это Меломори.
«Что за первый щит?» — заинтересовался я.
«Научите?» «Первый щит» — это поэтическое название личного способа тайной защиты, Макс. «Первый» — значит наименее опасный для противника.
«Чему мне тебя учить? У тебя своих щитов побольше, чем у любого человека в этом мире.
Больше даже, чем я смел надеяться, и ты постепенно учишься ими пользоваться».
А здесь может помочь только опыт.
Ну, ты делаешь такие успехи, что, в общем, не прибедняйся. Ты просто не силен в терминологии.
Забавная девочка наша, леди Меломори, вздохнул я, налив себе утешительную порцию камры.
Такой, прямо скажем, не девчоночий талант руководимый рассудком 8-летнего ребенка. — Почему именно 8-летнего? — заинтересованно спросил сэр Джуфин. — Потому что к 9 годам люди, как правило, начинают понимать хоть что-то. Или не начинают. Если не начинают, это на всю жизнь. Думаю, наша леди Меломори — клинический случай.
— Ты сердишься на нее, Макс, не стоит. Бедняга теперь ходит, как пришибленная.
— Да не сержусь я, а оплакиваю свое разбитое сердце. Не думаю, что Меломори способна подпустить к себе человека, которого побаивается. Так что наши отношения вряд ли когда-нибудь зайдут дальше совместного поедания пирожных на закате.
— А я тебя с самого начала предупреждал, что твой выбор дамы сердца еще хуже, чем выбор этого ужасного дома, в котором ты поселился. Тебе, сэр Макс, никогда не приходило в голову, что старших надо слушаться?
Я вздохнул и разрезал второй пирог. На поверку выходит, что бесчувственный я парень. Никакая несчастная любовь не может испортить мой аппетит. Более того, ничто на свете не может испортить мой аппетит. Сколько раз проверено. Странно, что я до сих пор не растолстел. С чем мне действительно повезло в жизни, так это с метаболизмом. А сэру Джуфину, как с ним повезло, никто не может состязаться с сэром Джуфином Халли, когда дело доходит до тарелки, а тонок он, как струна.
Сэр Макс, ты можешь что-то добавить по поводу этого происшествия, кроме печального пророчества насчет своего разбитого сердца? — весело спросил мой шеф, в очередной раз упрочив свою репутацию опустошителя столов.
— Не знаю, Джуфин, собственно, это я должен вас расспрашивать. Странные вещи со мной творятся. Ну что ж, если совершу когда-нибудь государственное преступление, могу спокойно пускаться в бега. Опасный я парень для Соединенного Королевства.
— Да уж поопаснее многих, — удовлетворенно заметил сэр Джуфин. У него было лицо художника, своими руками создавшего шедевр. — Ты, парень, покрепче других будешь.
Странно это все. Пока я жил дома, никакой особой силы духа за мной не водилось. Парень как парень, а здесь... Может быть, вам просто следует меня анатомировать и посмотреть, как я, дырку надо мной в небе, устроен?
Отличная мысль, сэр Макс, я подумаю. Кстати, не такой уж ты непробиваемый. Помнишь, что с тобой было в старой колючке?
Там, где хозяйничает этот смешной длинный рыжий парень, как его? Чемпаркароке?
Я смущенно улыбнулся. Это был не тот подвиг, о котором хочется вспоминать. В старой колючке мы побывали вместе с сэром Джуфином. Еще в те дни, когда я дожидался приказа о назначении на службу, Джуфин решил, что я непременно должен попробовать так называемый суп отдохновения, обожаемый всеми гражданами Соединенного Королевства. Как я понял, суп оказывает на них легкое наркотическое воздействие, настолько безвредное и приятное, что лакомиться им ходят всей семьей, включая самых маленьких карапузов. Поэтому я бесстрашно ринулся в эту психоделическую авантюру, несмотря на то, что всю жизнь испытывал трусливое отвращение к наркотикам и наркоманам. Мой скудный опыт в этой области, приобретенный, разумеется, в старших классах школы, оказался настолько неудачным, что вместо привыкания я приобрел чуть ли не фобию. В общем, влип я с этим грешным супом отдохновения. Вся моя чужеродность, о которой я время от времени просто забываю, полностью проявилась к тому моменту, когда я покончил с первой тарелкой. Бедный сэр Джуфин, с наслаждением погрузившийся в какие-то нежно-розовые грезы, внезапно оказался в обществе слюнявого идиота, потерявшего всякое подобие контроля над собой. Немногочисленные посетители старой колючки были шокированы, я полагаю. В общем, от одной тарелки супа я получил по полной программе все, чем полна сладкая жизнь законченного наркомана. Головокружительные приходы, фантастические галлюцинации
и последовавшие за этим целые сутки таких мучений, словно я пытался бросить наркотики после 20 лет их педантичного употребления. И это несмотря на квалифицированную медицинскую помощь сэра Джуффина Халли. Даже его талант целителя был бессилен избавить меня от всех прелестей абстиненции. Оклемавшись, я дал зарок обходить старую колючку за дюжину кварталов. Сэр Джуффин одобрил мое решение, разумеется. Я с облегчением вынырнул из болота неприятных воспоминаний. «Не говорите никому, что меня можно доконать этим супом, Джуффин, а то с кого-нибудь станется подлить его в мою камру, просто чтобы увидеть, что будет». «Ну что ты, Макс, это уже будет расцениваться как попытка отравления государственного служащего высокого ранга, как раз по нашему ведомству преступления, так что можешь не волноваться на этот счет». «Ладно. Я поехал домой. И постарайся утром быть поласковее с Миломори. Девочка действительно совсем плоха после этой истории. Думаю, она несколько дней работать-то не сможет. В ее профессии самоуверенность нужна как воздух, а каждое поражение грозит утратой дара». «Что вы меня уговариваете, Джуффин? Разумеется, я буду душкой. И вовсе не потому, а потому что... Ладно. Считайте, что все в порядке. Знал бы, что происходит, мог бы сразу же пожаловаться ей на плохое настроение. Мне не жалко, и всем было бы хорошо». «Не грусти, сэр Макс. Подумай, сколько в мире приятных вещей. Это задание. До завтра». И сэр Джуффин поспешил на улицу, где в мобилере его ждал уже верный Кимпа. Мой шеф был совершенно прав. В мире есть множество приятных вещей. Мне следовало внять мудрости сэра Джуффина Халли, расслабиться, подобрать сопли и начать новую жизнь, например, с посещения квартала свиданий. Между прочим, в Йехо так поступают все одинокие леди и джентльмены, каковых здесь немало, поскольку женятся в Соединенном Королевстве, как правило, довольно поздно, да и то далеко не все. В этом мире как-то не принято думать, что одинокая старость — синоним неудавшейся жизни. Я совсем недавно получил подробную информацию о квартале свиданий от Мелифаро, которого до глубины души потрясла моя неосведомленность. Сразу скажу, что квартал свиданий не имеет никакого отношения к проституции в какой бы то ни было форме. Признаюсь, эта сторона столичной жизни показалась мне довольно экзотичной. Я далеко не был уверен, что уже готов к визиту туда. Объясняю. Когда идешь с малознакомой девушкой после веселенькой вечеринки, и оба вы знаете, чем это кончится. Может быть, это банально, неромантично и немножко пошло, да и врожденный идеализм всегда мешал мне получать удовольствие от взаимоотношений такого рода, но они мне были хотя бы понятны. А в Йехо все происходит совсем иначе. Поскольку посетители этих мест разделяются на ищущих и ждущих, по левой стороне квартала свиданий расположены дома, куда приходят ищущие мужчины и ждущие женщины. Ну, а в домах на противоположной стороне квартала все наоборот. Перед тем, как начать искать, каждый ищущий должен принять участие в своеобразной лотерее, вытащить из вазы жетончик с номером. Кстати, существуют и пустые жетоны. Они означают, что сегодня судьба препятствует вашему любовному свиданию с кем бы то ни было. В таком случае ничего не остается, кроме как развернуться и пойти домой. Эта подробность заставила меня крепко зауважать столичные традиции. Мне показалось, что здесь присутствует какая-то непонятная, но бесспорная внутренняя логика. Заполучив жетончик с номером, ищущий идет вглубь помещения, туда, где находятся ждущие. Все более чем просто. Он внимательно считает всех, мимо кого проходит. 1, 2, 3... И так, пока не встретит ждущую, чей порядковый номер соответствует номеру выигранного жетона. Оба вынуждены признать, что это судьба.
Замечу, что происходящее никто не контролирует, так что вроде бы можно жульничать.
Но тот же Мелифаро не понимал, как это вообще могло прийти мне в голову. Жульничать? Зачем, Макс? Наблюдая его реакцию, я сделал вывод, что никто не занимается мошенничеством в квартале свиданий. Судьба — штука опасная, с ней лучше не шутить.
Случайные любовники покидают квартал свиданий, отправляются туда, куда сочтут нужным, и принимают свою судьбу, стараясь получить от такого похвального смирения максимальное удовольствие. Уверен, что им это удается. А утром они расстаются навсегда. Насколько я понял, никто не будет следить за обязательным выполнением последнего условия и наказывать отступников. Но так происходит. Помню, тогда я подумал, что обоюдное согласие с тем, что разлука неизбежна, подразумевает обоюдное согласие, что также неизбежна была встреча. Не самый худший способ окружить ореолом романтики интимную связь со случайным партнером, выражаясь казенным языком моей исторической родины. В очередной раз, обработав данную информацию, я понял, что мне пока слабо отправляться в квартал свиданий. Это однозначно. Наверное, я куда больший консерватор, чем привык думать. Наш буревух Куруш дремал, спрятав голову под крыло, лишая меня своего приятного общества, так что я взялся за книгу, забытую в кресле сэром Джуффином Халли. Это была «Философия времени». Автор — некий сэр Саброх Хесом. Грешные магистры, чем только не интересуются люди. В общем, у меня была тяжелая ночь. Безделье, грустные мысли и философская литература могут довести до депрессии куда скорее, чем колдовские штучки нашего несравненного мастера преследования. Утро, кажется, сулило добрые перемены. Сэр Кофа Йох развлек меня парочкой пикантных слухов касательно моей благоприобретенной ядовитости. Я уже научился получать удовольствие от таких вещей. Сэр Джуффин Халли в кои-то веки счел возможным до обеда остаться дома, но прислал мне зов, чтобы сказать: «Хорошего утра, сэр Макс. Посиди там, пока не припрется наш штатный Засоня Мелифаро». Я не возражал, поскольку все равно собирался дождаться эту хулиганку Меломори. Наконец, леди появилась. Довольно долго слонялась по залу общей работы, не решаясь зайти ко мне. Дверь кабинета была приоткрыта, посему я имел возможность выслушать целую серию горьких вздохов, слишком громких, чтобы быть натуральными. Насладившись этим концертом минут 20, я послал зов в обжору Бунбу и потребовал камры на двоих и много печенья. Заказ принесли через несколько минут. Меломори юркнула в дальний уголок зала, не решаясь оставаться в зоне моей видимости. Слушала звяканье посуды, затаив дыхание, я полагаю. Когда курьер с пустым подносом удалился, я громко спросил у распахнутой двери: «Если ко мне в кабинет несут поднос с двумя кувшинами камры и двумя кружками, вы делаете вывод, что у меня просто началось раздвоение личности? Где ваша логика незабвенная?»
«А это для меня, сэр Макс?» — раздался жалобный писк.
«Это для моей покойной прабабушки, но поскольку она не пришла...» В общем, я не сержусь, а камра остывает. Меломори появилась в дверях. На ее очаровательной мордашке боролись два выражения — виноватая и обрадованная. «Джуффин мог бы и помолчать. Раз уж я так опозорилась», — буркнула она, усаживаясь.
«Никто не опозорился, Меломори. Просто я немного иначе устроен. Не бери в голову. Моя мудрая мама всегда говорила мне, что если я буду есть много конского навоза по утрам, то вырасту здоровым и красивым, и никто не сможет встать на мой след. Как видишь, она была права».
Я был великодушен, поскольку надеялся на награду. В конце концов, ее восхищение, пусть даже опасливое, не самое худшее чувство.
В общем, я развеселил первую леди тайного сыска, хотя это не вернуло ей ни душевного равновесия, ни временно утраченного таланта. Я даже уговорил Меломори прогуляться по вечернему Ехо в обществе одного меня, без дюжины товарищей по работе. Оставалось только определиться с датой возможного фантастического мероприятия. Это была почти победа, так что домой я уходил вполне счастливым и уснул таким же счастливым под звонкое мурлыканье Армстронга и Эллы, улегшихся по бокам, но ненадолго. Веселая жизнь продолжалась. В полдень меня разбудил страшный шум. С просонок я решил, что у меня под окнами происходит то ли публичная казнь, что в Ехо абсолютно не принято, то ли выступление бродячего цирка, что здесь действительно порой бывает. Поскольку спать в таком бедламе было невозможно, я пошел посмотреть, что случилось. Распахнув дверь, я понял, что сошел с ума. Или еще не проснулся. На мостовой перед моим домом выстроился оркестр из дюжины музыкантов, старательно извлекающих из своих инструментов какую-то заунывную мелодию. Впереди стоял невозмутимый Лонли Локли и хорошо поставленным голосом пел печальную песню о маленьком домике в степи.
«Этого не может быть». «Потому что этого быть не может», — ошеломленно подумал я и постарался взять себя в руки. Дождавшись конца серенады, я решил выяснить отношения. «Что случилось, Шурф? Почему вы не на службе?» «Грешные магистры, что здесь происходит?»
Сэр Лонли Локли невозмутимо откашлялся.
«Что-то не так, Макс? Я выбрал плохую песню?»
«Пойдемте в гостиную, Шурф. Нам принесут камры из сытого скелета, и вы мне все объясните. Ладно?» Кажется, я был готов заплакать. Королевским жестом отпустив музыкантов, мой официальный друг проследовал в дом. Вне себя от облегчения, что кошмар закончился, я рухнул в кресло и отправил зов в сытый скелет, не самый плохой трактир в Ехо, к тому же ближайший к моему дому. «Я не на службе, поскольку мне даровали день свободы от забот», — спокойно пояснил Лонли Локли. «Я решил, что могу употребить это время на то, чтобы исполнить свой долг».
«Какой долг?»
«Долг дружбы?» — кажется, пришла его очередь удивляться.
«Я сделал что-то не так, Макс?»
«Ну, я наводил справки».
«Где вы наводили справки и зачем?»
«Видите ли, Макс, после того, как мы с вами стали друзьями, я подумал, что обычаи тех мест, где прошла ваша юность, могут отличаться от столичных».
«Мне показалось, что по невежеству я могу случайно оскорбить ваши чувства, и я обратился к сэру Мелифаро, поскольку его отец...»
«К сэру Мелифаро?»
«Я начинал понимать». «Да, поскольку в книгах нет никаких сведений об этой стороне жизни ваших соотечественников. Единственный источник, на который можно полагаться, сэр Манго Мелифаро, принимая во внимание, что мы оба знакомы с его сыном, знакомы, еще бы. И Мелифаро сказал вам, что меня необходимо ублажать такими романсами?»
Я не знал, злиться мне или смеяться. В дверь постучали. Курьер из сытого скелета прибыл как раз вовремя.
«Сэр Мелифаро сообщил мне об этой традиции пустых земель и еще некоторых других. Он сказал, что в полнолуние мы должны меняться одеялами, а в последний день года...»
«Да? И что же мы должны, по его мнению, проделывать в последний день года?»
«Посещать друг друга и чистить бассейны для омовения и все остальное, что находится внизу, одним словом, уборную».
«Что-то не так, Макс?» Я взял себя в руки.
«Да нет, Шурф, все правильно. Только знаете, я ведь нормальный цивилизованный человек. Мне довелось пожить в странном месте, куда более странном, чем вы себе представляете, это правда. Но я никогда не придерживался варварских обычаев тех мест.
Так что для меня дружба означает то же, что и для вас. Просто добрые отношения двух симпатичных людей.
И никаких обменов одеялами и взаимной чистки сортиров. Договорились?
Разумеется, Макс. Такие взгляды делают вам честь. Я надеюсь, что ничем вас не обидел. Я просто хотел проявить уважение к обычаям ваших предков.
Вы его проявили в каком-то смысле. Во всяком случае, своим вниманием и беседой. Так что все в порядке.
Накормив и успокоив своего неожиданного гостя, я проводил его до дверей и остался наедине с собственным справедливым негодованием. Первое, что я сделал, тут же послал зов Мелифаро. «Ты забываешь, я действительно страшен в гневе, парень!» — грозно прорычал я, насколько можно грозно рычать, пользуясь безмолвной речью.
«А что случилось?» — удивленно спросил этот невинный ангел. «Что случилось? У меня только что был Лонли Локли с оркестром».
«Что-то не так, Макс?» — озабоченно поинтересовался Мелифаро. «Отец говорил, что у вас это принято. Тебе не понравилось. Неужели наш?»
«Лонки-Лонки так отвратительно поет. Мне казалось, у него должен быть неплохой голос».
«И это туда же».
«Я все еще не знал, злиться мне или смеяться, посему пошел досматривать сны и правильно сделал». Это был мой последний шанс выспаться, как оказалось. Вечером я отправился на службу, где благополучно застрял на пару дней, поскольку влип в самый классический из криминальных сюжетов. Кошмар начался внезапно и был приурочен к моему приходу в дом у моста, но его первые аккорды были замечательны, надо отдать должное. Еще за квартал от управления я услышал знакомый рев, блуждающий в диапазоне от баса до визгливого тенора. «Бычачьи сиськи! Если эти худосочные задницы не могут найти собственное дерьмо в полном дерьма сортире, они могут хлебать дерьмовую жижу, пока он не опустеет. Что? Чтобы я передал дело этим тайным дерьмоискателям? Этим генералам степных сортиров, которые не могут расхлебать собственное дерьмо без орды голозадых варваров?»
Мне стало смешно. Парень так разошелся, что не слышал предупредительного звона крошечных колокольчиков на моих сапогах. «Ну, подожди, милый, сейчас я тебе устрою с восторгом», — подумал я, приближаясь к тайному входу в управление полного порядка. «Тайному». Как же, дверь была нараспашку, на пороге стоял генерал Бобута Бог, уже не красный, а лиловый от злости.
«А теперь эти голозадые обитатели пустых сортиров будут снимать пенки с моего дерьма!»
Бобута увидел меня и заткнулся так внезапно, словно кто-то остановил мир.
«Думаю, я был великолепен. Развивающаяся мантия смерти и гневное лицо. Я призвал на помощь весь свой убогий актерский талант, чтобы это выглядело натурально. Особенно удался легкий нервный тик, который, по моему режиссерскому замыслу, должен был наводить на подозрение, что я сейчас начну плеваться ядом. Не знаю, насколько талантливо у меня получилось, но Бубута поверил, у страха глаза велики. Вообще-то он не трус, этот смешной дядька. Что угодно, только нетрусость можно инкриминировать грозному рубаке Бубуте Боху. Но таков непреложный закон жизни. Люди панически боятся неизвестного. А мой новоприобретенный устрашающий талантик, о котором в последнее время так много судачили в городе, относился как раз к сфере неизвестного. Так что... Генерал Бубута судорожно глотал воздух. Капитан Шихола, невинная жертва его блестящего монолога, смотрел на меня почти с надеждой. Я неотвратимо приближался. Хотелось довести шутку до конца, то есть плюнуть него нормальной, безобидной слюной, а какой же еще, я ведь не был ни зол, ни испуган, и посмотреть, что будет. Но я вовремя подумал, что у бедняги может случиться сердечный приступ или нечто в этом роде, так что я приветливо улыбнулся. «Хороший вечер, сэр Бог. Вы не находите?»
«Хороший вечер, капитан. Этим, кажется, я окончательно добил Бубуту и разочаровал его подчиненного. И пошел в кабинет сэра Джуффина Халли, который, собственно, был и моим кабинетом. Джуффин был на месте и в приподнятом настроении.
«Ты в курсе, Макс? Нам только что поручили разобраться с одним странным убийством. На первый взгляд, дело не по нашей части, но Бубутин и Эрл его не осилят. Это, кстати, ему самому ясно, поэтому бедняга не в себе, да ты, наверное, слышал. Пойдем посмотрим на убитую». Мы вышли в коридор. К нам присоединилась леди Меломори, мрачная, как никогда.
«Почему так тихо?» — изумился мой шеф. «Я думал, он собирается орать до послезавтра. Просто я велел ему заткнуться, и он решил, что это неплохая идея», — скромно заметил я. Сэр Джуффин Халли посмотрел на меня с изумлением. «Грешные магистры! Я добьюсь при дворе, чтобы твое жалование стало больше моего собственного, парень». Леди Меломори оставалась такой же мрачной. Я положил руку ей на плечо, хотел сказать какую-нибудь внушающую оптимизм глупость, но не стал ничего говорить, поскольку, прикоснувшись к ней, все понял. Не представляю, каким образом это произошло, но у меня не было никаких сомнений. Я просто знал, что творится с Меломори, как знала это она сама. Наш мастер преследования действительно временно выбыл из строя. Неудачная попытка встать на мой след что-то нарушила в хрупком механизме ее опасного дара. Ей требовалось время, чтобы прийти в норму. Это как грипп, жителям Йехо, к счастью, неизвестный. Хочешь, не хочешь, а выздоровление требует какого-то времени. И теперь она шла на место преступления как на казнь, поскольку прекрасно понимала, чем все это закончится, полным провалом и новой порцией неуверенности. Но она шла, поскольку не привыкла отступать даже перед непреодолимыми препятствиями. Барышня нравилась мне все больше. «Джуффин», — тихо сказал я. Сэр Джуффин Халли пристально посмотрел на меня, потом на Меломори и улыбнулся. «Марш домой, незабвенная».
«Почему это?»
«Сама знаешь, почему. Твой дар принадлежит не тебе, а всему тайному сыску Соединенного Королевства. Поэтому, если некоторые вещи могут ему повредить, ты сама должна принимать меры, чтобы этого не случилось. Это такое же мастерство, как и все остальное, и нечего перекладывать свои проблемы на плечи старого усталого дяди Джуффина, который о них попросту забывает. Ясно?»
«Спасибо», — шепнула Меломори. Кажется, она была готова разреветься. «На здоровье», — сердито буркнул Джуффин. «Иди домой, Меломори. А еще лучше, съезди к своему дяде Кими. Он большой мастер приводить тебя в хорошее настроение. Глядишь, через пару дней будешь в полном порядке. Чем скорее, тем лучше».
«А как же вы будете искать убийцу?» — виновато спросила Меломори.
«Сэр Макс, эта леди нас оскорбляет», — ухмыльнулся мой шеф. «Ей кажется, что наши с тобой умственные способности переживают мрачный период угасания.
Ой, я не имела в виду...» На лице Меломори появилась первая робкая улыбка, а через несколько секунд мы смеялись все вместе. Потом Меломори послушно отправилась к своему обожаемому дяде Кими Блимму, далеко не последней персоне в ордене Семилистника, благостном и единственном. А нам вскоре стало не до смеха. В нескольких шагах от нашего любимого трактира обжора Бумба была убита женщина. Молодая, на мой вкус не слишком интересная. Ну да, жгучая брюнетка с большими глазами, губами и бедрами. По здешним понятиям, очень красивая женщина. Ей перерезали горло, изобразив обаятельную вторую улыбку от уха до уха. «Проблема в том, что в Йехо так не убивают ни женщин, ни мужчин, никого», —